Петра я рассказал про один храм. Все это описано в Балакане. Романа, она состоит из нескольких песен. Песня на конкретно называется Канда, это называется Балаканда. Вернее, Адиканда и потом Балаканда. В Адиканде это описана история рождения Господа Рамачандры, а в Балаканде описана история его детства. Ученые материалисты, когда они изучают Рамайну, они говорят Балаканда, то есть первая песня Рамайны и последняя песня Рамайны написаны потом. Они говорят, Вальмики, он написал только среднюю песню. Он написал только того момента, когда Господь Рамачандра ушел в лес вместе с Ситой, и потом, как он сражался с Раваной, потом, как он победил Равану, потом, как они вернулись. Вот. А потом самое завершение написано потом когда-то, недавно. Наверное, тем самым был победным. И Балаканда тоже написано потом. Почему? Потому что в Балаканде и в последней части романа Рама называют верховной личностью Бога. В центральных песнях его не называют верховной личностью Бога. Про него там не говорится, что он является верховной личностью Бога. И так как ученые-материалисты, они атеисты по своей природе, они не могут смириться с тем, что Рамачандра является верховной личностью Бога. Поэтому они говорят, Вальмики не мог написать эти первые песни, где Рамачандра называют таким образом. То, что Рамачандра сделал все то, что он делал в этих песнях, они принимают это как должное. Может быть, не для полной личности Бога, но тем не менее сделал это. Главное, чтобы его там не называли. Но факт тот, что в Балаканде про Господа Рамачандру говорится как для полной личности Бога. И первое упоминание этого, об этом говорилось в связи с историей появления Господа Рамачандры. Потом, когда Рама Лакшмана Шатругна и Барата родились, они подросли, и когда им исполнилось 5 лет, то, как это водится по обычаю, их отдали на обучение Васиште. Жрецом династии Икшваков, который родился Господь Рамачандра, был Васиште. Васиште, он был жрецом этой династии в течение нескольких тысяч лет. Васиште, он очень старый, он Чирандживи. То есть он рождается вместе с Брамой, он живет столько же, сколько Брама. Некоторые чирандживи живут в течение одного дня Брама, а некоторые чирандживи живут столько же, сколько Брама. Вот. Мы сегодня несколько раз будем говорить про Васишту. Вот когда Васишту, когда Рамачандру и Лакшману, Лакшман он был всегда очень близок к Господу Рамачандре, а Барата всегда был очень близок к Шатругне. Поэтому они как бы были все время вдвоем. И вот Рамачандра и Лакшмана привели к Васиште, и Дасаратха сказал, теперь я хочу смотреть, как они будут заниматься. Васиште должен был учить всему, и так как он был учителем кшатрии, то он должен был учить их в том числе и военному искусству, и всему остальному. Васиште говорит, нет, я не хочу, чтобы ты учился. Я не хочу уходя отсюда. Я их буду учить без тебя. Дасаратха говорит, как же это так? Обычно, если царя учатся, то царь должен смотреть, как они учатся, как они следить за этой степенью. Васиште говорит, это может быть в обычных случаях, но обычно дети не рождаются от сладкого риса, который приносит человек высотой 3 мили. Дасаратха он немножко почесал затылки, он подумал, да, действительно, это так, и он ушел оттуда. И когда он ушел оттуда, как только он ушел оттуда, Васиште, старый Васиште, которому было уже несколько тысяч лет, наверное, когда мы приняли Господа Рамачандру, он быстро обошел 3 раза вокруг Рамачандры и поклонился. Рамачандре он был тогда на 5 лет, он смотрел и улыбался. И Васиште сказал ему, на самом деле ты верховный Господь, ты источник всей силы, всего знания, но ты позволяешь мне учить тебя. И так он стал его учить, и там описывает очень много разных игр, в основном связано с тем, как они выпускали разные стрелы. Васечка не успел их еще ничему научить, он еще не успел ничему научить, как они уже начали выпускать стрелы, делать всякие фокусы с этими стрелами. Вот. И так продолжалось в течение 5 или 6 лет. И когда Рамачандре исполнилось 12 лет, то однажды во дворце Дашарати появился Каушика, или Вишвамитра. И когда он появился, во дворце сразу возникла паника. Все слуги побежали к Дашарати и закричали: «Каушика на пороге, Каушика требует тебя». Вот. Потому что все знали, что Каушика, или Вишвамитра, он, стоит его чуть-чуть разгневать, как он тотчас же проклянет всех. Если он проклянет, то от этого проклятия уже невозможно избавиться. Он знаменит тем, что он очень быстро всех проклинает. Он сидит в основном, кушает и чем занимается. Он совершает аскезы. Он сидит 100 лет, он совершает аскезы. Потом кто-нибудь попадает ему на пути, кто-нибудь делает что-то не так, он проклинает его, и в это проклятие он складывает весь теджес, который он заработал с помощью этой аскезы. Он потом опять садится, опять начинает совершать аскезы, опять зарабатывает. Как однажды он сидел под деревом и медитировал. В это время он медитировал, долго сидел, 50 лет сидел. Это естественно для него сидеть под деревом и медитировать. В это время над ним пролетала птица. И она случайно уронила на него свои стражи. Все то же естественно для птицы. Он посмотрел на эту птицу. Он вышел из медитации, он разнялся, он посмотрел на эту птицу. Он спалил всю эту птицу и все его потомство, все ее родные, всех остальных, все птицы. Разница, таким образом он использовал всю свою силу на все. И все знали, что лучше ему не попадаться, что лучше его не гневать. И поэтому Дасарадха был у себя, рядом с ним был Васиштха, и когда он услышал, что Кушита появился, вот двери, он страшно испугался, он говорит: «Васиштха, что делать?» Васиштха говорит: «Пошли быстро кого-нибудь, пошли слугу, скажи, что ты идешь, и что ты даришь Каушике все свое царство, что все свое царство ты даришь, прежде чем он что-то скажет, ты успеет тебе сказать». Слуга побежал и закричал: «Эй, Дашарадха, он уже бежит к тебе, он дарит тебе все свое царство, ты можешь распоряжаться им как хочешь». Вот, и тут же выбежал Дашарадха и говорит: «О, великий мудрец, вы поклонился. Чем я обязан такому замечательному визиту, таким ты почтил меня? Я дарю тебе все свое царство». Он говорит: «Мне не нужно твоего царства. У меня было свое царство, я бросил, мне не нужно твоего царства. Нашел мне все твое царство». А он говорит: «А что же тебе тогда нужно, великий мудрец?» А сам он говорит: «Только не нравится». Перед ним находится Вишвамитра. Вишвамитра говорит: «Негодяй, мошенник, как ты смеешь? Ты предлагаешь мне попросить у тебя просьбу, а сам при этом ты жаден, ты негодяй. Что ты думаешь сейчас?» Он говорит: «Нет, нет, я ничего не думаю. Что ты хочешь? Я хочу Рамачандру». И когда он только произнес «Ра», Дашарадха упал в обморок. Потому что на самом деле Дашарадха, он любил Рамачандру больше своей собственной жизни. Когда Рамачандра родился, Он места себе не находил от счастья, он раздал все свои богатства, он хранил Рамачандру, он берегал и заботился о Рамачандру. Хранил Рамачандру между розой и между лотосом. То есть Рамачандра не знал никаких забот и никаких людей. Вот. Потом, ну, значит, там прибежали все придворные, начали прыскать его на шатыре, он привели его в себя, он пришел в себя. Он говорит: «Зачем тебе Рамачандра? Зачем тебе Рамачандра? Что тебе нужно?» Кушика говорит: «Я живу в лесу, у меня ашрам, у меня моя пушка, я делаю там свои жертвоприношения». И сейчас туда повалились разные демоны. Демоны, они пролетают над этим ашрамом, они мочатся в этот священный огонь, они оскверняют все это, они всякие гадости делают, они всех вокруг других мудрецов сожрали и все остальное. То есть раз ты говоришь: «Демоны, а зачем тебе Рамачандра? Рамачандра должен увезти этот демон». Дашарадха опять упал в обморок. Вот опять приняли в себя. Дашарадха говорит: «Зачем тебе Рамачандра? Я сам пойду, я сам с этими демонами все, что хочешь, сделаю. Я их съем. Если хочешь, я их съем всех твоих демонов. Я смогу все, что надо тебе сделать, не волнуйся». Кушика уже начал нервничать. Жарат как заметил. Он говорит, ты думаешь, я сам не могу расправиться с этим? Ты думаешь, у меня недостаточно силы, чтобы всех этих демонов спалить? Я тебе сказал, мне нужен Рамачандра, и ты мне пообещал, что ты дашь мне все то, что я у тебя попрошу. Тогда Дасарата понял, что, что разговаривать с ним совершенно невозможно, совершенно напрасно, он смирился. Он говорит, ну хорошо, великий мудрец забирает Рамачандра, он говорит, и Лаксмана, и Лаксмана, и Лаксмана. Ну, останься тогда у меня, погости, по крайней мере. Он все хотел оттянуть этот момент, он думает, может быть, он передумает, может быть, он пошелит, может, он не будет забирать. Он говорит, нет, мы уходим сейчас, в тот же самый момент. Вот. Ему привели Рамачандру, Лакшмана, Кушита взял Рамачандру, Лакшмана, и отправили обратно в путь его оставить. И Рамачандра с Лакшманой были страшно счастливы, потому что в Вишване, когда рассказывали им разные истории по пути, они плавали, они бегали, они шли, у них не было никаких занятий, они прямо не были полной комиссии. В конце концов, они прошли целый день, и когда наступила ночь, они пришли на поляну, и Вишванитра сказал, вам предстоит очень важное испытание. И эти демоны, это не простые демоны, это очень могущественные. И с ними так просто не справиться. Поэтому я скажу вам особые мантры. Две особые мантры, которые вы должны будете применить против них. Одна называется Бала, что значит сила. Другая называется Ади-Бала, что значит изначальная сила. И он прошептал им эти мантры, они сказали ему спасибо. Они пришли к его ашраму, он разжег, у него там горел жертвенный огонь, какие-то ученики. Его там они работали об этом жертвенном огне. Когда наконец темнело, то эти два демона, одного звали Душана, это брат Равана, а другого звали Марики. Они, значит, стали приближаться. Они летели, они приближались к этому. Когда они только стали приближаться, то, значит, сразу появились странные знаки. Совы начали кричать, волки начали выть, шакалы начали бегать по кругу. В общем, сразу все изменилось. Значит, вся атмосфера поменялась от того, что двое этих огромных демонов подлетали к этому костру. И Вишвамитра сказал, ну, Рамачандра, тебе пришла пора бить. Когда Рамачандра и Лакшмана не выпустили по одной стреле, не выпустили по одной стреле, эти стрелы пролетели вверх. Эти стрелы пролетели 3 километра вверх. И на высоте 3 километров из каждой из этих стрел, появилось по 2000 других стрел. Эти стрелы спустились вниз, и они образовали колесо. И вокруг этого костра начали бешено вертеться колесо и стрелы. Там были спицы этого колеса, и, значит, костра уже не было видно, чтобы вокруг него захотелось вместе. И в это время, значит, Марики и Душина стали подлетать, и они подлетают, и Марики спрашивает, ну, у Душина, что теперь делать-то? Он говорит, ну вот сейчас к жертвенному огню подлетим, помочим все себя, и потом, как обычно, все, что нужно. А Марики говорит, а где жертвенный огонь? Что-то я не вижу. И говорит, ну как, вот тут должен быть, вот мы уже подлетели. И тут они увидели это страшное колесо, как тут идет. Нет никакого костра, какое-то колесо нет. Марики говорит, я тебе давно говорил, что мне уже давно это нужно сделать. Я давно говорил, что мне давно помочиться нужно. Теперь мы прилетели, непонятно, куда делать. Душина говорит, нет, надо поближе подлететь. И Марики стал подлетать поближе. Когда он прилетел поближе к этому колесу, колесо развернулось и ударило по нему. И Марики отлетел, и он прилетел на расстоянии нескольких сот километров. И в этот момент Рамачандра взял одну травинку, и он метнул эту травинку в Марики. Эту травинку Марики, пока он летел, эта травинка нагнала его, и она поддала ему еще, так что Марики, в конце концов, слепнулся где-то посредине океана. И он посередине океана он пришел к себе, и он ушел на Ланку, и вернулся на Ланку, и с тех пор Марики превратился в бабочек. С тех пор он открыл себя ашрам, Настолько ему одной этой встречи с Господом Измачандре он был достаточно, чтобы оставить это привычное, стал бабочкой, и он был тамасом. До тех пор, пока Равана не помешал ему его занятием святым тамасом. А Дукшину они убили. Вот они убили, и Вишвами такой представил, что здорово, как здорово с ним расставить, а потом спрашивает, это все хорошо, я видел, как ты взял травинку, как ты травинку эту в них пустил, и как они потом пролетели, как он упал в этот океан. Он говорит, а я вот тебе мантру там дал, бала, ади бала, вот это. Бала, ади бала, это говорит, это когда крайний случай. Ну ты что такое, с ними, с этими демонами, для них травинки одна и другая достаточно. Зачем ади бала? Когда что-нибудь серьезное будет, тогда мы эти мантры не читаем. Тогда, значит, Вишвамитра показалось знаменитый стих о том, что для могущественного человека, у могущественного человека даже травинка в руках будет самым сильным оружием. Вот. И на самом деле, вот как раз немного я
говорю. Остается рассказать про Вишвамитру, про то, как он появился
в истории Вишвамитры. И про то, почему Рамачандра стал его учеником. На самом деле, в свое время Вишну пришел к Вишвамитре. И Вишну пообещал. Вишну остался очень доволен Вишвамитрой. И Вишну пообещал ему, что он был так очень доволен, и Вишну пообещал ему, что я стану твоим учеником. И случилось это таким образом. Вы знаете историю Вишвамитры? Про то, как он с Васиштхой встречался. А? Вишвамитра или Каушика, он был царем вот этого, царем довольно большого царства, и обычно, и однажды он, у него было 100 сыновей и огромное войско. И однажды он отправился в поход, он воевал с каким-то соседним царем, он возвращался к себе обратно, он проходил через лес. Когда он проходил через лес, все это войско вместе с его сыновьями, он там, они увидели ашрам. Они проходили по лесу, они увидели долину, и там стояло две-три пушки, ручеек, все, вот такая мирная обстановка. И обычай был такой, что когда царь проходил по лесу, когда он видел ашрам святого человека, он должен был зайти в этот ашрам, он должен был поклониться святому человеку, а святой человек, в свою очередь, должен был обязательно кормить его и всю его свиту. И так как, чтобы святые люди могли это делать, так как царь не носил с собой очень много пищи, то была вот такая вот система, что цари давали пожертвования всем этим святым, которые жили в лесу, а святые, соответственно, кормились, как они проходили. И когда все это огромное войско проходило мимо этого ашрама, Вишвамитра подумал, что ну это совсем какой-то там непонятно, как это отшельник же, вообще буду беспокоить о всем этим войском. Зайти я к нему все-таки должен. И поэтому он сказал своему войску, вы ждите тут и всем своим сыновьям. Мы не будем беспокоить этого мудреца, потому что он все равно нас всех не накормит. Вы подождите тут, я пойду, поклонюсь ему, и потом я вернусь. Может быть, он меня накормит одного, но вы тут подождите, чтобы он не слышал. Он спустился вниз, и он увидел там глиняные хижины, салон открытый. Он увидел несколько учеников, они там стирали белье своего гуру. Они спросили, кто у вас? Они говорят, как ты не знаешь, это великий мудрец Васиштха, он пришел сюда. Он говорит, да, вот, правда, я не знал, что он на месте. А Васиштха, он живет в лесу, потом у него там 300 лет. Потом ему наделяют на этом месте, он переселяется в другое место. У него слишком много учеников, и он говорит, он переселяется в другое место, берет несколько самых ближайших учеников. Мы, говорит, недавно переехали. Вот. Он зашел, и он увидел, значит, Васиштху, который сидел там, он сидел в одной гамче. И в руках у него была хлопок. И он делал миску из хлопка, чтобы заштопать гамчу. У него была другая гамча, но она была дырявая. И он, значит, сделал эту самую миску, чтобы заштопать. И он посмотрел, у него, значит, полость, навоза коровы. А он сам, сам Вишвамит, у него, соответственно, золотая там чудо, серебряный член, все эти драгоценности, украшения. Вот, он снял свою корону, он поклонился великому мудрецу и говорит, очень хорошо, что ты благословил мою страну,
спасибо тебе большое, я поклонился, теперь я пошел, у меня там что-то. Он говорит, нет, нет, подожди, я должен тебя накормить. Он говорит, нет, у тебя ты там еле слышишь, просто идти не будешь. Не надо, не обязательно. Нет, говорит, это вопреки закону, я должен тебя накормить. Он говорит, я не могу один есть, у меня там все сыновей, у меня все войско, как я буду тут один есть, если я не там. А Васишка говорит, никто не возьмет. И ну, все это огромные войско. Когда они спустились, они вдруг увидели, что там вместо трех или четырех хижин огромный город. Город, фонтаны, дворцы, там что-то. И Вишванитра не мог поверить своим глазам. Он говорит, что такое, что за люди, что за наваждение. И он увидел там этот самый Васильевский, а посередине этого города стоит это, значит, хижина, покрытая соломой, и там Васильевский. Вот. Значит, Васильевский вышел, ему на встречу привел, он говорит, да, вот привел, он говорит, слушай, какие-то город, то есть, ну, черт, это, я всегда не за твоего удовольствия, так вот, гости разговаривают, надо последовать тебя в тюрьму, садись, садись. Нет, не нужно тебе это, так вот, садись, садись. А Вишванитра говорит, ну что, ну сядем, ну что, как ты нас обслуживаешь? Говорит, вы сядьте все, и каждый подумайте сначала о том, какое блюдо вы хотите, золотое, серебряное такое, а потом подумайте о том, что вы хотите, чтобы на нем было. Они все сели, они все подумали, говорит, Вишванитра говорит, я хочу блюдо из бриллиантов, серебряное, тарелка. И, значит, он стал думать о разных пищах, и этой пищи, он стал отвергляться, там все стали, все в полном экстазе, там они все стали есть, они все, все кто во что горазд. Один сказал, я хочу, чтобы у меня на тарелке появилось то, что Индра ест в свой день рождения, на резких темах, минуты есть. И стали есть, в полном экстазе. Вот, они все съели, все такие довольные, и это самое. Теперь они закричали, а теперь мы хотим, чтобы нас развлекали, чтобы нам танцевали. Кто должен перед вами танцевать? Мы хотим, чтобы перед нами танцевали апсары, которые танцуют перед этим. Пожалуйста. Тут же возникла сцена, и вы не возникли, эти апсары стали танцевать перед ними, значит. Они стали хлопать. Вот, и все были в полном экстазе, все сыновей, все войско, и только Вишванитра становился мрачнее и мрачнее. И когда в конце концов все это кончилось, он был мрачнее тучи, он подошел к Васильевскому и говорит, скажи мне, откуда у тебя все это? Он начал думать, я царь этой страны, по сравнению с этим нищим, который тучи, я самый последний нищий, у меня ничего нет. У него все есть, откуда у него все есть? Он пошел к Васильевскому и говорит, откуда ты, скажи мне. Васильевский говорит, у меня есть тут одна корова, ее зовут Камаден. Ее мне в свое время вишну помогли. Вот, и она все, что хочешь, может, так, не может. Я попросил, она все и так. Можно мне, говорит, хотя бы одним глазом на эту корову? Конечно. И он позвал Камадена. И пришла Камадена, это такая особая корова, у нее хвост, павлиний, носим тянется, обычная корова. Васильевский посмотрел на нее, и эта корова, она вышла из молочного океана в свое время, и Вишну подарил ее Васильевскому, потому что Васильевскому нужно было ее для разных жертвоприношений, нужно было убить и остальное, он подарил ее Васильевскому. И в теле этой коровы была энергия всех полубогов, поэтому она могла делать все, что и когда Вишванитра увидел это, он сказал, я хочу эту корову. Ты должен отдать мне эту корову. У меня есть миллион коров, я подарю тебе миллион этих коров. Дай мне одну эту корову. Идет? Васильевский говорит, ты что, ты сумасшедший? Ты меня за сумасшедшего принимаешь. Зачем мне миллион твоих коров, когда у меня есть одна командирная? Мне нужно твоих коров. Иди к тебе куда в руку здорову, если тебе еще что-нибудь нужно, скажи, она все даст, или так, я все буду скорее. Вот. Но Вишванитра не унимался, он стал торговаться, он предлагал мне царство. Заходите. Сами. Чуть-чуть попозже. Он стал предлагать ему царство свое, еще что-то. Васильевский говорит, не нужно мне ничего, иди себе куда ты дошел.
И тогда Вишвамитра стал кричать: ты мудрец, ты не тетради, ты не знаешь, что это мое царство. Шастра значит, что все то, что находится на земле этого царства, принадлежит мне. Поэтому эта корова уже принадлежит мне. Так что я забираю его. Вишвамитра говорит: посмотрите на эту корову. Вишвамитра посмотрел на эту корову. И корова находилась на расстоянии полной части. Она начала говорить. Так что говорит, не твоя корова. Она не находится на земле твоего царства. Вот. Он говорит, ты можешь меня обманывать как угодно, но у меня есть 100 сыновей и у меня есть 8. Я забираю с собой эту корову. Он схватил эту корову и стал уйти. И он утянул ее, в это время корова вырвалась, прибежала к Вахишке, обратно со звездами в глазах и говорит, зачем ты это делаешь? Ты должен защищать. Почему ты позволяешь этому млечке, этому негодяю забирать меня? Как ты вообще так не можешь это делать? Вишванатра находился рядом. Ты меня называешь малечка? Это прав. Конечно, говорит она. Ты грабишь брамана. Что же ты еще, если не лечка? Конечно, ты малечка. Ты грабишь брамана. И поэтому я проклинаю тебя. Тебя и весь твой род, и всех твоих сыновей. Он говорит, ты что-то очень разговорилась. Корову не очень так много говорили. Пошли за мной. Вот. Вахишка ему говорит, Вишванатра, он уже начинал закипать, Вахишка уже терпел все. Вишванатра, опомнись, она не хочет этого. Если бы она хотела уйти с тобой, я бы отпустил. Она этого не хочет сама. Отпусти ее, это необычная корова. Вишванатра говорит, еще чего не хватало, мне только не хватало ее тебя отпускать. Это моя корова. Вахишка говорит, ты видишь своих сыновей? Он говорит, посмотри на них в последний раз. Он посмотрел на своих сыновей. И Васишка сделал его. Сыновей остался в грудице. Остановись. Васишка говорит, если ты не хочешь, чтобы с тобой случилось то же самое, лучше уходи отсюда. Потому что я уже больше не шучу. Я уже не хочу больше шутить. Вот. Вишванатра посмотрел на эту груду пепла, он посмотрел на Васишку, он понял, что он не шутит. И он убежал. Он умчался в Гималайи, он стал медитировать, он предавался аскезам, он медитировал, он предавался страшным аскезам. И в конце концов, через 30 лет таких аскез к нему появился Шива. И Шива говорит, что тебе нужно? Вишванатра говорит, мне нужно оружие, мне нужно все оружие, которое есть у тебя, которое есть у Агни, которое есть у Вай, скорее дай мне все оружие, я должен ему отомстить, я должен ему показать, что такое настоящий кшатри, я должен его получить. Вот Шива говорит, о, пожалуйста, оружие, ради Бога. Шива, он всегда очень доволен. Когда у Шивы что-то просит, он очень с радостью дает это, потому что все то, что Шива дает, это послужит гибелью для того человека, который у него просит. То есть, когда Шива говорит, что тебе дать, это все равно, что он спрашивает, каким образом ты хочешь быть уничтожен, каким образом ты хочешь встретить свою гибель. Поэтому, когда он попросил столько оружия, Шива говорит, пожалуйста, все забирай, все бери. Когда все это оружие, все эти мантры, все эти вошли в ум Вишванатры, он запомнил все это, и он быстро полетел. У него уже достаточно было такого тапоса тогда накоплено. Он полетел быстро в Васишке. Васишка находился там, он сидел там себе. И в это время ему делали массаж. Ему натирали маслом, и когда делает массаж масляный, то человек не должен не разговаривать, ничего, он должен себе просто смешать. А Вишванатра, он, значит, прилетел туда, он ворвался туда, и он, не говоря ни слова, стал метать одно за другим разные оружия, разные астры. Он начал с брамастры, он прям это самое. И Васильский лежит, начинает понимать. Вдруг он чувствует, что очень жарко, что-то очень тепло. И он оглянулся. И он увидел этого сумасшедшего совершенно Вишванатру с красными глазами, с выпученными, которым нечем, у него одно оружие с другим, Агню Астру, Ваю Астру, одно за другим. Васильский закричал, эй, Вишванатра, прекрати это, ты что делаешь, ты сумасшедший вообще, ты не знаешь, как обращаться с этим оружием, ты не бежишь, а тот не слушает, тот продолжает, он все равно слушает. Когда Васильский понял, что дело серьезное, и когда он сказал, он приказал, у него был посох, он уже был старый человек, он ходил в посох. И он посмотрел на свой посох, и посох, он вылетел из его хижины, и он встал перед дверью хижины. И встал. А Вишвамитра он стоит там, за несколько метров от открытой двери хижины, и может продолжать летать. Это оружие, оно дошло до этого посоха, который стоит перед дверью. Сначала Брамаса дошло до этого посоха, и сделал такой звук пшик. И упала на землю какую-то, охладилась сразу, такой лужа от него осталась. Потом Агни-Астра, когда Агни-Астра стала лететь, то все деревья вокруг стали пылать. Вся земля сожжена, потому что там Агни находится, он долетел до этого посоха. Вдруг от огня ничего не осталось, она опять такой синий вокруг, синий такой вызвал от этого огня. Все это оружие, оно упало. И потом, когда он истратил все свое оружие, которое у него было, у него уже ничего больше не осталось, чтобы не было, все оно там перед этим посохом. Этот посох стал медленно двигаться по направлению к Вишвамитре. Он стал приближаться к нему. Вишвамитра увидел, как этот посох направляет к нему. Он посмотрел на него. Он повернулся назад и опять побежал в Гималайи. Вышел за границы территории Вахишика, этот посох вернулся обратно и стал уже другой. Он отправился обратно в Гималайи, там не рисуется. Да, ну вот, значит, когда Вишвамитра в ужасе убегал от хижины Вахишики, и перед глазами у него стоял этот посох Вахишики, который медленно шел по направлению к нему, он увидел, как все оружие, он все время помнил, как все оружие, которое он выпускал, оно наталкивалось на этот посох фашистский и падал. Тут Вишвамитра понял. Он понял, что ему нужно просить. Он подумал, дурак я был дурак. Я просил оружие, но это все оружие, это оружие кшатрии, а он браман. До тех пор, пока я сам не стану браманом, я не смогу его победить. Только браманической силой, силой браманических мантр и браманических качеств я смогу победить этого Васишку. Поэтому он побежал в Гималайи к своему ашраму, у него там отпустик уже стоял, он взял там до этого медитировал. И он сел опять, медитировал, совершал страшные аскезы разные. Вот, и при этом он все время думал, хочу быть браманом. В конце концов, ему пришел браман. На этот раз он медитировал на Брахму. И потому что Брахма, он тоже Брахман, может дать Брахму. Вот. И к нему пришел Брахма и Вишвамитра говорит, и спросил его, я доволен своими аскезами, прекрати, пожалуйста, мне это уже надоело. Поэтому скажи, чего ты хочешь. Он говорит, я хочу быть Брахманом. Он говорит, нет, Брахманом нельзя быть. Я хочу все, что угодно, пожалуйста. Брахманом надо родиться. Браману нужно качество брамана. Ты на себя посмотришь. Вот, ну так они немножко поторговались, так в общем Брама ему сказал, в общем, когда у тебя будут браманские качества, тогда браман станешь. Вот. И тогда этот самый Вишвамитра опять встал на одну ногу, опять поднял руки к ним, и он стал опять думать, хочу обрести браманские качества, хочу обрести браманские качества. Медитировал 300 лет. Вот, в конце концов, браман увидел это, и он решил, ну, вообще-то, он уже достаточно долго там стоит, может быть, у него что-то там качество привидеть браман. И тогда он принял облик Васишки. И он пришел к тому месту, к Гималаям, где стоял Вишвамитра. А у Вишвамитра у него там ученики уже собрались, потому что слава на власть, они там стоял себе, они здесь служили. Вот. И там жило много других отшельников раз, в этом как-то. И пришел туда Брама в облике Васишки. Вот. И когда все отшельники увидели, сразу большой переполох, произошел между ними там Васишки, они сразу стали за ним ухаживать. И один ученик прибежал к Вишвамитре, Николай Васишки. И Вишвамитра он сразу бросил свою медитацию, сразу бросил, бежал к Васишке, поклонился. И говорит, сейчас я тебя накормлю, ты должен отведать эти пасты. И он побежал, и он так разволновался, что стал готовить пищу, и ему что-то провозился долго, а тем временем другие отшельники уже накормили его. конце концов он приготовил большую кустям со сладким рисом. Он побежал к Вахиште и говорит: вот я приготовил для тебя, ты пришел, ты на гости должен попалить сладким рисом. Вахиште говорит: ты знаешь, меня тут вот уже вот эти вот другие люди покормили, поэтому я сейчас не хочу. Но ты подойди тут, я не, потом немножко проголодаюсь, я сейчас, мне нужно еще в одно место сходить, ты тут подойди, поставь этим сладким рисом, а я проголодаюсь, потом обратно вернусь и тогда пойдем. И ушел. Вот. А Вишвамитра, значит, встал с этим, как он сладкого риса, поставил его на землю и стал стоять в том месте, где ему Васишка сказал. Вот. А Брама тем временем решил посмотреть, что будет. Итак, значит, Вишвамитра стоял в течение 100 лет на одном и том же месте с этим котлом сладкого риса. Вот. И в конце концов Брама решил, что уже достаточно, что он довольно доказал свое послушание старшим. И он опять принял образ Васишки и вернулся туда и говорит: а, ты, говорит, тут до сих пор стоишь, ну, хорошо. И тот страшно обрадовался, снял себя такого сладкого риса и стал сюда гасить. Сладкий рис был горячий. Он был свежий. Все это время Вишвамитра он держал его свежим. Поверьте, ничего не случилось. Вот. И Брама остался очень доволен. Сказал, да. Но теперь я вижу, что ты стал настоящим там. Потому что ты очень хорошо смотрел. И он сказал, ты теперь не просто браман, ты брама риши. Ты мудрец, ты браман. Вот. И так как он уже стал браманом, то он совершенно Вишвамитра забыл про корову и про все остальное. Нужно было корову. Он стал брама риши. Уже вроде у меня было никаких причин на Васишку нападать. Ну, он стал всех там бродить, и там были ученики тоже. Но тем не менее, все-таки память об этом инциденте с Васишкой у него осталась. Некоторая ревность к Васишке у него осталась. И теперь у него было одно желание – превзойти Васишку. И так как он был аскетом, то он все время медитировал. И сейчас я быстренько пробежал. Чтобы узнать, каким образом Вишвамитра стал учителем Господа Рамачандры. Случилось это таким образом. Был один царь из династии Икшваку, той династии, в которой появился Рамачандра, но гораздо раньше. Вот. Этого царя звали Тришанка. И этот Тришанка, он был очень благочестивый царь. Он совершил необычайно много разных жертвоприношений. И он подумал: а что, собственно, я тут до сих пор на земле делаю? Я такой благочестивый, мне давно уже правильно. Вот. И он позвал Васишку и говорит: Васишка, слушай, я совершил столько жертвоприношений, и ты сам знаешь, какой я благочестивый, сколько у меня замечательных качеств, что я тут делаю? Пошли меня брать сейчас. Васишка говорит: никаких проблем, вот оставишь это дело, очутишься в рай, не зря, что ли, потом все. Нет, он говорит, ты меня не понял, наверное. Я хочу не оставлять это дело, я хочу прямо сейчас отправиться. Прямо вот в этом теле отправиться. Почему, собственно, я не могу это сделать? Васишка говорит: нет, это совершенно невозможно. Вот это, как все это невозможно? За что ты потеряешь, или ты деньги платил, что это такое? Хочу в рай, и все. Васишка говорит: ты сумасшедший. И если ты будешь еще наставить такие вещи говорить, то я уйду просто и сам ищу себе денег другого духовного учителя, я не хочу делать таким человеком вообще. Увидел, все ушел от него. Вот. А тогда этот Тришанку подумал, он знал, у Васишки тоже было 100 сыновей, они были на юге Индии, они совершали там аскезу в одном лесу. Вот, и он подумал, а пойду-ка я к этим сыновьям, скажу-ка я этим сыновьям, что так здесь почитать, вот ваш отец не смог меня брать. Может быть, у них там они молодые, горячие, может быть, у них просто там закипит, они подумают, отец не смог, а мне его почему. Он прибежал, значит, к этим сыновьям, которые там стояли, и говорят: эй, поклонился, значит, он говорит: вот, я ученик вашего отца, он говорит: о, проходи, пожалуйста, будет, что надо. Он говорит: да вот, ваш отец не смог выполнить его желание. Какого?
твоего желания не смог выполнить.
Да маленького пустяка, мне ничего особенного не нужно. Я просто играть хочу в этом фильме. Они как услышали это, они сразу стали его кричать, если с ума сошел. Он говорит, да нет, я думал просто, что вы это самое, что вы хотите привлечь свои способности, лучше, чем наш отец. Тогда они вообще на него раз не были страшны. Они говорят, как ты негодяй, ты еще и нашего отца пришел сюда, как я. Мало того, что ты, у тебя всякие сумасшедшие желания, ты за эти всякие гадости про нашего отца говоришь. И прокляли его. И он стал чандалой. И он почернел на глазах. И все его золотые украшения, которые были на нем, они превратились в железные украшения. Он превратился в жуткую чандалу, он горбился, он стал черным. И отправился к себе обратно в свою страну. И думает, если меня не посылают в рай, ладно, останусь царем. И когда он пришел в свою страну, на нем все стали смеяться. И когда он стал летать в вашей стране, все стали его смеяться, кидать на него камни, и в конце концов прогнали из страны. Забирайся отсюда, нам не нужен чандал в качестве. Вот. И так он стал бродить и сокрушаться о своей судьбе, и думать, что же вообще за несправедливость такая, что же за рост такой, я столько всяких благочестивых дел совершил. А в результате я хожу как чандал, и нет у меня нигде пристанища, всего дворца выгнали. Вот. И в конце концов он пришел на берег пруда в лесу, и он увидел Вишванатру, который сидел там и медитировал. Вот. И он подумал, ой, этот мудрец, он выглядит очень мощным, очень могущественным, может, кем не слышать. И он договорился с Вишванатрой. Вишванатра очень удивился. Он говорит, странно, ты выглядишь как шудра, как чандала, но говоришь, ты очень, как очень образованный человек. Он говорит, я есть царь. Я царь, меня зовут Тришанку, просто меня проклял этот фашистка его. Как говорит, фашистка тебя проклял? И вот сразу Вишванатра, он сразу вспомнил про фашистку. И говорит, да, фашистку проклял. И говорит, почему он тебя проклял? Вообще, что такое? И тут кто-то подумал, что вот это вообще нужный человек, ну, что надо ему попробовать все объяснить. Он говорит, я у него ерунду попросил. Я просто попросил, чтобы он меня отправил в этом теле в рай. Я с вами сразу погрустнел и говорит, а зачем тебе в этом теле отправить? Ты не можешь, как все нормальные люди, оставить это тело, отправить в рай, как это вообще установлено. И тот увидел, что Вишванатра как-то немножко угасает, как-то немножко охлаждается, он говорит, ты знаешь, нет, это фашиста, он сказал, что это невозможно, он тоже сказал, что это невозможно, он сказал, что никто этого не может сделать, никто-никто в целом деле, никто не может этого сделать. Как? Он сказал, что никто не может сделать, я могу это сделать. Я пошлю тебя в рай, если он так сказал, то я пошлю тебя в рай, в этом самом деле. Это же надо им купить чай. А? Да,
очень.
Ну ладно, хорошо, я быстро расскажу про Кришнамурти. Вот, и да, и тогда он, тогда Вишванатра объявил, что я совершаю огромное жертвоприношение, но это жертвоприношение должны прийти все полубоги, он велел всем мудрецам, которые были поблизости, прийти участвовать в этом жертвоприношении. Все мудрецы, они в очень большом страхе Вишванатры, что он их проклянет, сбежались туда, все стали мантры читать, все стали туда гипали, вали, там огромный костер загорелся. Вишванатра, он читал мантры, в конце концов все полубоги явились. Все полубоги явились, и Индра во главе всех полубогов, он сказал, ты замечательное жертвоприношение устроил, но очень довольный. Тобой что ты хочешь от меня? Он говорит, мне ничего тебе не нужно, вот у меня есть клиент, и ему нужно попасть в рай. Он говорит, не проблема, какая разница, у меня столько в рай приходит, каждый день кто-то приходит отсюда. В чем дело, пусть помрет и приходит ко мне после этого. Он говорит, нет, он хочет так. Он говорит, нет, это невозможно, сказал Индра, повернул. Отправил его назад. Это Тришанка стал говорить, а я не хочу на этой планете, там ничего хорошего нет. Я хочу здесь, оставь меня в покое. Тришанка говорит, нет, я обещал тебе, что ты говоришь, поэтому ты повалёшь на этой планете. Теперь уже не важно, что ты говоришь, хочешь ты или не хочешь, ты туда попадёшь. И опять послал его на этой планете. Индра его опять бродят, а бедный Кришанка, он же вообще белый здесь, весь платье, поэтому стал его просить, упал он на землю, стал помнить, говорит, не посылай меня больше, не хочу я больше никуда, пошли меня лучше в ад куда, или еще куда, мне надоело же туда-сюда летать.
Тогда, тогда Вишнави говорит, ах так, если он тебя не принимает на своей райской планете, то я сам создам райскую планету, я сам создам Сваргову. И он прочитал мантру, и в этот момент возникла Сварга-лок, новая райская планета. На ней была Марвати, там был Индра свой, там были все полубоги, там была Айравата, все были. И он говорит, вот это твоя планета, теперь ты будешь на этой планете. И он послал Кришанку на эту планету, и тот Индра его уже никуда не посылал. Но беда в том, что теперь, когда Кришанка оказался там, вся эта планета, она стала падать. Потому что Вишвамитра ее создал, и он растратил на создание этой планеты весь свой теджа, весь свою брахманическую силу. И удержать он ее там не мог. Создать он ее смог, но удержать он ее не смог. Она стала валиться на это. Он увидел, как эта райская планета валится. И он посмотрел на эту землю, и он подумал, что теперь от этой земли останется ли просто мокрое место, потому что эта планета сейчас валится сюда, и никого ничего не останется. Вот. И тогда он вспомнил о Вишну. Первый раз. И он стал молиться Вишне, он стал говорить, Вишне, ты поддерживаешь себя, Вишне, 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 спаси. Я совершенно бессилен, я не могу ничего сделать. И Вишне перед ним идет и говорит, слушай, что это ты меня звал? Ты до этого все Шиву звал, Брама. Что это ты обо мне вдруг вспомнил? Он говорит, уже просто больше никто не поможет, смотри, Брама. Он говорит, уже просто больше никто не поможет, смотри, говорит, вон она, Кришанку Сварга вниз нести. Алиса говорит, а где ты раньше был? Вот и раньше думал, зачем ты ее создавал? Он говорит, я не знаю, прости меня, я дурак был, прости меня, я ничего, не до этого случая, говорит, все, все, спаси, предаюсь тебе окончательно, и упал ему в ноги. И Вишна был очень доволен, потому что он понял, что Вишнамитра очень искренне не так. Он говорит, ну хорошо, ладно, но только с одним условием, больше, это моя деятельность. Создавать, разрушать, поддерживать. Это ты можешь там медитировать, можешь там птицу не сказать. Это пожалуйста. Демоны бороться. Но этого, пожалуйста, больше не делай. Он Вишвамитра сказал, никогда, ни за что. Обещаю. Вот, и Вишна был так доволен, он сказал, я очень доволен тобой, Вишвамитра. И когда я приду в следующий раз на землю, я стану твоим учеником.
Слушай,
это Тришанка Сварга, она до сих пор есть. Это райская планета, которая есть, и Тришанка там до сих пор.
Так у нас два Индра.
Ну там такой Индра. Или Зорг. Я не знаю. В любом случае, Тришанка Сварга где-то там есть.
А он же там...
Мы остановились на том, как Рама, Лакшмана и Вишвамитра отправились к Асаму Вишвамитра, и как они покончили с демонами, которые портили жертвоприношение Вишвамитры. И когда все это закончилось, Вишвамитра сказал, теперь я хочу вам, вы хорошие мальчики, вы очень все это делали, мне очень понравилось, как вы делали, вы заслужили небольшое развлечение. Мы отправимся с вами вместе в Митхилу, царю Джанаки. Там царь Джанаки устраивает очень большое празднество, и все царевичи со всей Индии, со всех окрестных земель, они соберутся в дворец царю Митхилу Джанаки, чтобы посмотреть на лук, который хранит царь Джанака. И он рассказал им историю этого лука. Он сказал, что это не просто лук, необычный лук. Его зовут Махеша Чапа. Махеша Чапа — это лук Господа Шивы. И в свое время Господь Шива получил этот лук и использовал этот лук, когда он бился с Господом Вишну. Была такая история, когда однажды Нарада Муни путешествовал по Вселенной, и он зашел в Амаравати, в столицу Индры. Он пришел во дворец Индры. И он увидел Индру. Индра сидел, и он был в полном экстазе. И Индра начал ему рассказывать, что он недавно видел Господа Шиву, и какой Господь Шива замечательный, как у него волосы все спутанные, как у него огонь отовсюду идет, изо всех отверстий на теле, и как у него третий глаз есть. И если он открывает этот третий глаз, то все вокруг начинает дрожать. И он прославлял, народ ему не слушал, это слушал, это фи, Господь Шив, это Шив, их 11, только в этой вселенной, не говоря уже о других вселенных. Вот мой Господь, другого такого нет. Инда говорит, нет, народ ему не, ты ничего не понимаешь, вот Шива, он может разрушить всю эту вселенную. Народ говорит, что там Шива? Шива может ее только разрушить каждый дурак может. Вот, сделать эту вселенную. Вот Вишну, это действительно Господь. Ну и так они стали спорить, и в конце концов Нарад говорит, если ты так любишь своего Господа Шиву, если ты думаешь, что он лучше, чем Господь Вишну, давай, говорит, это проверим. Вызови их на состязание. Давай сделаем так, чтобы они состязались, и мы посмотрим, кто из них сильнее. Инда говорит, о, замечательно, прекрасная идея, слушай, как здорово все придумали. И Нарада Муни остался в Амаравати, а Индра полетел на Кайлаш. Пришел на Кайлаш, и у Кайлаша стоит привратник, близкий спутник Господа Шивы Нанди. Этот Нанди, он имеет два облика, иногда человека, иногда друг. И он великий ученый, он астролог, он все знает, он знает, что. Когда он увидел Господа Шивы, он посмотрел на звезды, он сразу все понял. И он начал говорить, Индра, убирайся отсюда, чего тебе тут нужно, это место не для тебя. На этой горе мы занимаемся медитацией, мы тут проводим дни свои в аскезах и в трудах, а ты вообще только наслаждаешься, чего это свет, тебе тут не место, иди сюда. Индра говорит, нет, мне нужно только одним глазом на Господа Шиву. Мне нужно с ним поговорить, мне нужно дальше на Господа Шиву получить, ты меня должен пропустить. Она говорит, я знаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Я сразу понял, как только тебя увидел, что ничего хорошего из этого не выйдет, убирайся отсюда, по-добру, по-стару. Ну так они спорили, в конце концов. А Индра, он как-то прорвался, когда он уговорил, и он сказал, я должен, это мой Господь, я ему поклоняюсь. И он пришел на Кайлаш, Лучшего сидел под деревом и видел его так этими глазами. Индра пришел туда, склонился перед ним и стал его прославлять, стал восхвалять его. И Господь Шива сидел и медитировал. И так долго время Индра. В конце концов, Господь Шива открыл свои глаза и посмотрел на Индру. Индра, что ты тут делаешь? Индра говорит, я пришел тебя повидать и пришел просто поговорить с тобой, Господь Шива говорит, ты никогда просто так не приходишь. Что ли, демоны какие-нибудь появились? Я надеюсь, что ты не пришел меня звать расправляться с какими-нибудь демонами. Я надеюсь, что ты не пришел меня вовлекать в эти во все твои дела. И говорит, нет, понимаешь, но вот у нас тут вот спор вышел, народ, мы поспорили, кто могущий, ты? Или Вишну. И когда Шива это услышал, он стал смеяться. Долго он смеялся. А потом говорит, посмотри, Индра, что я в руке держу? А у него в руке было джапа мало. Он говорит, это джапа мало. А говорит, а как ты думаешь, зачем я это джапа мало держу? Он говорит, ну, наверное, ты какие-нибудь мантры. Наверное, ты что-нибудь чинишь. Правильно, говорит, а ты знаешь, что я имею? И говорит, да, я слышал, что ты повторяешь на своих чертах имя Рам. Он говорит, правильно, говорит, если я повторяю имя Рам, то значит он, очевидно, более могущественный. Если бы я был более могущественным, чем он, то он бы повторял мое имя. Мне не нужно повторять его имя. Зачем бы я тогда повторял его имя? Индри говорит, нет, это ты просто очень смиренный, я понимаю. Ты просто не хочешь проявить свои могущества. Я тебе не верю, я уверен, что ты более могущественный. И он стал его уговаривать, в конце концов Шива понял, что от него не отвязаться, что лучше согласиться, чем делать. Он говорит, хорошо, ладно. Я знаю, ты просто хочешь, тебе просто забава очередной захотел посмотреть. Я согласен. И тогда, значит, Индра на радостях вернулся к себе и закричал, я все договорил, я договорил, теперь нужно только Вишну, с Вишну. И тогда они попросили Браму, и Брама отправился в Вишну на светлый битву. И стал возносить там молитву на Лакшмину Океану, и Вишну в это время лежал на Ананта Шреши, и там была Лакшмина, открыл глаза и говорит, что ты говорит, Брама пришел. Непонятно, чем, может, что-то он просит, чего-то он там хочет. А Лакшми говорит, наверное, какие-нибудь опять демоны появились, наверное, он хочет тебя позвать, чтобы ты с темой сказал. Вишну говорит, какие демоны могут появиться без того, чтобы я знал? Если бы демоны появились, я бы давно это знал. Лакшми говорит, если бы ты давно это знал, то ты наверняка знаешь, зачем Господь Брам пришел сюда. Что ты тогда? Что ты тогда мне рассказываешь? Он говорит, да, я знаю, он хочет, чтобы я сказался Господом Шивой. Он говорит, а, с Господом Шивой! Этого я никогда не видел. Я хочу тоже на это посмотреть. Он говорит, ну если ты хочешь на это посмотреть, тогда хорошо, я согласен. И тогда Вишну, он появился на берегу Малышного океана и говорит, хорошо, Брама, я согласен, идем. Когда, где? Вот. И тогда полубоги, они быстро организовали все, и Вишвакарма, он сделал два лука. Потому что Индра, он поставил такое условие. Он поставил условие, что Вишну не будет брать никаких с собой духовных предметов. Он говорит, чтобы все честно было, мы знаем, что ты там всемогущественный, что ты там всякие мистические силы обладаешь, но я хочу, чтобы это был честный предмет. Поэтому мы сделаем два одинаковых лука. Господь Шива, он попросил, он сказал, что я Бабаджа, я сижу тут под деревом, медитирую, повторяю ему рану, у меня нет никакого оружия, ты должен сделать мне оружие. И тогда полубоги, они обратились к Вишвакарме, и Вишвакарма, он сделал два лука, один лук предназначался Вишну, а другой лук предназначался Господу Шиве. Это было два одинаковых лука. И эти луки, они были такие большие, что Вишвакарма сделал не просто лук, он сделал лук и огромную телегу, огромную повозку для этого лука, потому что нести его никто не мог. И когда этот лук положили на эту повозку, это была специальная такая повозка, когда лук положили на эту повозку, то 3000 людей взяли эту повозку, чтобы принести ее в место битвы. Эти 3000 людей, они ее немножко так на несколько сантиметров двигали, эту повозку, потом останавливались отдыхать. Так они почти. Это был огромный лук. И значит, когда они привезли эти два лука к месту битвы, которое должно было состояться между Господом Вишну и Господом Шивой, Шива увидел этот лук, он схватил ее и поднял. И все полубоги, они упали в обморок. Кто никогда не видел этого. И Индра, он допрыгал от восторга, он закричал, я говорил, Шива, он могущественнее всех, он победит, Шива победит. Вот, он схватил эту Махеша Чапу, то есть этот лук, а Вишну взял лук, который Вишвакарма сделал для него. У Вишну есть вечный спутник Шарнга. Это духовный лук. Когда Вишну дотрагивается до какого-нибудь лука, то этот шанга, он входит в этот лук. И поэтому, когда он взял эту Вишну чапу, которую сделал Вишвакарма, то шанга, он сразу же вошел в этот лук, и так что все равно ничего не получилось, все равно это был духовный лук. Вот, и все полубоги собрались, Лакшми там было, они стали сражаться, в конце концов, долго очень длилась эта битва, в конце концов Шива, он бросил свой лук, он побежал оттуда, он закричал, я говорил тебе, что ничем хорошим это не кончится. Вот. А, да, я забыл сказать, что когда они пришли, сначала пришел Шива, и был этот лук, он взял этот лук, и все полугодия впали в обморок, а потом появился Вишну, и когда появился Вишну, то Шива, он тотчас же упал на колени, стал возносить молитвы, потом он поднялся, и стал плакать, и прыгать, и бегать, и говорить: «О, Вишну, Вишну, наконец я увидел тебя». И Индра говорит: «Слушай, Нарада Муни, что это такое происходит? Ты скажи ему, что они собрались сюда сражаться, они молитву возносить». Тогда Шива сказал: «Хорошо, Вишну, ты должен благословить меня, ты должен мне дать благословение, только тогда я буду с тобой сражаться». Вишну благословил его, они сражались, потом в конце концов Шива убежал. Вот, как-то там так или иначе все это благополучно кончилось. И эти два лука, Махеса Чапа и Вишну Чапа, они были переданы на хранение. А Вишну Чапа был отдан Джамадагни Муни. Джамадагни Муни — это был великий мудрец и мистик, отец Парашурамы. Потом, когда Джамадагни Муни погиб, Парашурама, он хранил у себя это. Но он им не пользовался, потому что он просто поклонялся этому луку. Он перед тем, как выходить на битву, он пользовался своим топором, но перед тем, как выходить на битву, он поклонялся этому луку. А другой лук, Махеша Чапы, был передан Джанаке. Но он был передан не тому Джанаке, который был отцом Ситы, а другому Джанаке, который был до этого за 7 поколений. Джанаке — это цари из той же династии, что и господь Рамачандра. Это цари из династии Кшваку. И эта вещь династии Кшваку, она произошла таким образом. В свое время, очень давно, задолго до этого, за много поколений до этого, жил такой царь династии Кшваку, Вайотхин тоже. Его звали Махараджа Ними. Этот Махараджа Ними, у него тоже был духовным учителем Васишта. И этот Махараджа Ними однажды он задумал устроить, он начал большое жертвоприношение, подошло время, когда ему нужно было делать жертвоприношение, и он сказал Васиште, так как Васиште был их кула-гуру, семейным гуру, он сказал, что вот ты должен быть главным чтецом на этом жертвоприношении. А Васиште, он так посмотрел на него и сказал: «Ты понимаешь, ты подожди немножко, потому что я уже договорился, меня уже Индра пригласил быть главным жрецом, ты с этим, со своим жертвоприношением подойди, я быстренько слетаю на райские планеты, сделаю там жертвоприношение, потом я вернусь к тебе, и мы сделаем твое жертвоприношение». И Ними, он был великим преданным, на самом деле, он был чистым преданным, Господом. Он посмотрел на Васиште, покачал так головой и ничего не ответил. И Васиште, он быстро полетел на райские планеты, быстро сделал жертвоприношение и даже не стал дожидаться вознаграждения. И возвратился на Землю. И когда он возвратился на Землю, до срока даже, он увидел, что из дворца Махараджи Ними выходит брахман. Что эти брахманы, они несут с собой коров, золото, драгоценности. Он спросил: «А что такое, что случилось?» Он говорит: «Да вот Махараджи Ними устроил большое жертвоприношение. И мы его провели, и он нам дал так сумму». Васиште страшно. Этот негодяй, он считает себя, он поскорбился вообще, кем он себя возомнил. Он предложил мне проводить это жертвоприношение, был жрецом, и он не мог немножко подождать, пока я слетаю на райские планеты и сделаю жертвоприношение. На самом деле он был неправ, потому что он не должен был делать жертвоприношение Индре, его обязанность была делать жертвоприношение для Махараджи Ними, потому что это была его обязанность. И он не должен был гневаться, он просто из-за жадности поехал к Индре, потому что Индра ему, очевидно, даст больше вознаграждения. Вот. И тогда этот Васиште, страшно разгневанный, он влетел во дворец Махараджи Ними и закричал: «Ах ты, негодяй, ты вообще, ты что себе думаешь, что ты такое сделал, как ты посмел это делать, почему ты не дождался меня, я из-за тебя там скомкал быстро жертвоприношение, произвел, а ты тут уже все сделал». И он говорит, и он сказал ему: «Стань видеха». Он проклял ему, Васиште, он сказал: «Стань видеха». Это значит, лишись своего тела, чтобы пусть твое тело пойдет. Махараджа Ними, он услышал это. Сначала, когда Васиште просто ворвался, он просто молчал и ничего не говорил, потому что он знал, что Васиште не прав. Вот. Но когда тот проклял его, Махараджа Ними рассердился. Он тоже страшно рассердился. Он сказал ему: «Ты из-за жадности своей утратил всякий раз, и ты потерял свой право вообще быть наставником религиозным. Поэтому, говорит, пусть с тобой случится то же самое. Он даже не хотел произносить это то же самое, он не хотел до того же уровня спускаться. Он сказал, татарству, будь с тобой то же самое, пусть ты тоже лишишься тела. И когда, значит, два этих проклятия было произнесено, в тот же момент тело Махараджа Ними и тело Джанаки, и тело Васишки, они упали там. А они, значит, соответственно, в тонкой виде остались там. И тогда мудрецы, они взяли, так как Васишка, он все-таки знаменитый человек, и почетный мудрецы, они взяли его, и они положили его в горшок, глиняный, они хранили в течение долгого времени в горшке, и потом, когда сложились определенные условия, он родился снова, они его снова дали ему новое тело, они все так устроили. А тело Махараджи Ними лежало, и мудрецы, они кремировали, они бальзамировали его так, что оно было в целости и сохранности, потому что они не знали, что сделать. И потом они стали, так как жертвоприношение только что было закончено, и все полубоги были там, они пришли на жертвоприношение, они были очень довольны жертвоприношением Махараджи Ними. И тогда жрецы, мудрецы, брахманы стали молиться, что вот Махараджи Ними, великий преданный, верните ему это тело, пусть он снова останется. И полубоги сказали, нет никаких проблем. Конечно, пусть он вернется в это тело, все в порядке. Вот, и они начали произносить мантры, чтобы он обратно вернулся в это тело. Но тут выяснилось совершенно неожиданно. Махараджи Ними сказал, а я не хочу. Я не хочу снова возвращаться в это материальное тело. Какой сумнитоп возвращаться в это материальное тело. Никакого я в этом смысла не вижу. Лучше я останусь. Если вы хотите сделать мне какое-нибудь благо, то благодарите меня то, чтобы я получил духовное тело. А материальное тело я с этим уже покончил. Я его оставил, и больше я уже не хочу с этим связываться. Вот, и тогда полубоги, они остались очень довольны этим, они дали ему благословение, он получил духовное тело, он некоторое время был на расте планеты, потом отправился в духовный мир. Но это тело Махараджи Ними, оно лежало, и у него не осталось потомства, и царя не было. И тогда мудрецы решили, что надо пахтать это тело. Так же, как в свое время мудрецы пахтали тело, когда Притху, Махараджа Притху вышел из тела. Вот. Когда пахтают тело, это специальный такой метод, специальный ведический обряд, берут, значит, за стопу человека и начинают ногу пахтать. В общем, короче говоря, мудрецы стали пахтать тело, они знали, как это делать, это тело Махараджи Ними, и из тела родился новый царь. Получился новый царь. Его назвали Джанака. Джанака, Микхила Джанака. Микхи Джанака. Потому что Митхи, пахтанье, вот это вот пахтанье, оно на санскрите называется Митхи. И второе у него имя Вайдеха было. Вайдеха это значит бестелесный, без тела. Вот. А то есть не Видеха это без тела, соответственно, он был сыном Видехи, его звали Вайдеха. Вот. И так, значит, появился этот Митхи Джанака. Этот Митхи Джанака, так как все это произошло в Айодхе, и у него были дурные ассоциации, он не хотел там оставаться в этом месте. Он отправился в другое место и основал там свое царство Митхилу. Новое царство. И все его сыновья, их тоже называли Джанака. И вот одному из этих Джанак в свое время достался этот лук. Лук Господа Шивы, Махеша Чака. И он хранился в огромной коробке. И у него был специальный жрец, и этот жрец каждый день делал пуджу для этого лука, он делал ему, предлагал ему цветы, предлагал ему красавцу, предлагал ему пасху за ним. И это было это то, что хранило силу Махараджи, все династии царей Джанаки в Митхиле, и Митхила была совершенно непобедима. Вот. И изредка устраивались такие цари Джанаки, они устраивали такие большие церемонии, когда приглашали всех царей, чтобы дать всем даршин этого лука Господа Шивы. Тогда 3000 людей опять его на повозке вывозили, этот лук, и, значит, всем показывали, все могли посмотреть. Вот. И у Махараджи Джанаки, у которого жил в этом дворце, у него не было детей. И он стал просить полубогов, он спросил своих жрецов и советников, что мне делать, чтобы получить потомство. Они посоветовали ему сделать хала-яги. Это специальная яги, когда царь берется за плуг он вышел из ворот своего дворца, и он, у него был плуг, у него были упряжки быков запряженные. И он шел за этим плугом, он должен был обойти вокруг этого дворца с этим плугом, спахать землю. И всякий раз, как плуг застревал в земле, то есть плуг, он когда идет, он застревает, а потом он идет наверх опять. Всякий раз, как плуг входит в землю и застревает там, он должен останавливаться и раздавать золото. Он раздает золото, пожертвования, коров. Потом идет следующий шаг, потом опять плуг застревает, он опять все раздает. Таким образом он раздает, раздает богатство, получает благословение взамен, и в результате он может получить это хорошее потомство. И так он вышел, он стал делать эти яги, он стал раздавать потомство. И в один прекрасный момент этот плуг, он зашел в землю и застрял. И он так и сяк, а он никак не выходит. Он раздает, раздает богатство. Все думают, наверное, недостаточно раздал. Он раздает, раздает долг, благословение, все остальное. А плуг никак не выходит, он никак не выходит. В конце концов решили, что, наверное, там что-то внутри есть, он за что-то зацепился, и стали копать. Когда они стали копать в этом месте, они вырыли огромную яму, они видели там огромный ларец. Они открыли этот драгоценный ларец, и в этом драгоценном ларце они увидели девочку. Эта девочка необычайно красотно лежала там и смеялась. И так, значит, тогда царь Джанака понял, что вот это и есть тот самый ребенок, которого он просил, и он стал воспитывать. Ее назвали Джанаки, или Сита. Вот. И у царя Джанаки был брат родной, у него было еще три девочки. Эти три девочки, они росли вместе, они были почти сверстницы, они росли вместе, они бегали всюду по дворцу, они там занимались своими делами, играли. Вот. Сита была самой любимой, она была дочерью царя, она была очень капризна. Все то, что она хотела, все сразу выполняла. И вот однажды они бегали по дворцу, выбежали в сад, и им захотелось сорвать какие-то цветы. Там росла вот такая лиана, на которой росли очень красивые, похожие цветы. Они захотели сорвать эти цветы, они попытались их как-то достать, но они были высоко, они никак не могли достать. И тогда они начали какие-то палки доставать, чтобы наклонить, но эта лиана, она была непростая. Всякий раз, когда они дотягивали до цветов, лиана вырастала немножко больше, и цветы, они становились еще выше, они никак не могли делать. И эти девочки, они страшно вообще измучились. И тогда Сита говорит, нет, я должна получить эти цветы, я не иду отсюда. И потом она хлопнула себя в пол. Ах, я знаю, как я достану цветы. И она сказала этим трем своим сестрам, подождите тут, я сейчас прибегу, я все устрою, я знаю, как это сделать. И она побежала обратно во дворец, и она забежала в эту комнату, где хранился этот лук, Господи, все, вы как-то за 3000 людей почти. Она открыла эту коробку, схватила этот лук и побежала. Когда ее увидели жрец, который был. Когда он увидел, как она несет этот лук, эта маленькая девочка, этим луком, он тотчас же упал в обморок. И он 3 дня не мог идти обратно, когда он это увидел. Вот и все, кто видел, все, кто были послабее, они все сразу падали в обморок. Она побежала в сад, значит, и достала быстренько эти цветы. И тогда одна женщина, которая была посильнее, она тоже побежала к Джанаке, она кричала, Махарадж, 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 что случилось? Твоя дочка Джанаки, она открыла лук, она взяла Махершу Чапу, она побежала к ней. Уберите ее, она с ума сошла, Джанаки не поверит. Уберите эту женщину, она бредит просто, что такое? Вот, и тогда Джанака бежал, потому что он увидел. Да, значит, Джанака, когда к нему наконец пришел министр и сказал, что если хочешь на это посмотреть, беги скорее. Джанака побежал вместе со всеми, и он прибежал к этой комнате, в которой хранился Махерша Чапа. И единственное, что он успел увидеть, это как Сита открывала эту коробку, в которой хранился лук, и положила в ее лук. И закрыла. И вернулась, как ни в чем не бывало. Когда Джанака стал спрашивать, а что ты делала? Она говорит, я ничего не делала, просто вот мы цветы рвали, я вот туда цветочки положила. Она очень испугалась, что ей влетит, и поэтому не хотела ничего говорить. Но Джанака все равно видела это. И поэтому он вернулся к себе, и он созвал всех своих министров, и они стали обсуждать эту проблему. все такое, в чем дело, все это делает. Вот, и некоторые министры стали говорить, наверное, в нее вселился Брама Ракшас какой-то, страшной силы. Потому что, знаете, как бы она выполнила, которая 3000 людей. Вот. Другие стали выдвигать еще какие-то предположения. Тогда вышел астролог и сказал, я давно слежу за этой девочкой. Все, когда только она появилась, когда мы ее только нашли, и когда я посмотрел все знаки на ее теле, все, я думаю, что это Махалакшми. У меня есть такой подозрение. Я думаю, что это Махалакшми. Вот. Ну, все так стали пожимать плечами, еще что-то. Вот. И этот астролог сказал, теперь ты царь, девочка уже большая, ей уже 8 лет, и ты должен найти ей мужа. Но только помни, что это Махалакшми, а у Махалакшми может быть только один муж, Нараян. Вот, и все стали обсуждать, где же мы найдем Нараяна, вокруг нету ни этого Нараяна, ни нет, если я там что-то Нараяна, где-то появлялся, кто-то появлялся, и только один Джанак, он был спокоен.
Говорим, когда все выговорились, он сказал, не вернулся.
Вы думаете, что Нараяна оставит Махалакшми недомужней, старой девой? Если это действительно Махалакшми, то тогда Нараяна придет. И Нараяна появится, так вот. И тогда они стали думать, как же, собственно, найти Нараяну? Как определить, Нараяна или не Нараяна? Придет кто-то из Ракшини и скажет, я Нараяна. Давайте за меня Лакшми. И тогда они придумали, что тот, кто сможет поднять этот лук и натянуть этот лук, тот станет этим мужем. Джанака сказал, все, я придумал, я знаю, как это сделать. Тот человек, который сможет натянуть тетиву этого лука, он будет мужем. Вот. Ну и тут, значит, все люди, когда люди об этом услышали, они стали говорить между собой, ну тогда Сита останется с мужем. Кто же сможет это сделать? Кто это сможет сделать? Вот. И тогда каждый год там была такая церемония, когда лук, 3000 людей собирались, выносили на сцену, чтобы на лук посмотрели. Из всего, со всей Индии, со всех стран съезжали разные царевичи, чтобы посмотреть на эту Махешу чакру. Дальше получить Махешу чакру. И вот в этот раз гонцы, которых разослал Джанака по всем странам, они также объявили, что вместе с Даршаном состоится свайамвара для Ситы, для царевны. И тот кшатрий, тот могучий царевич, который сможет натянуть лук, он получит руку для царевны. И собралось очень много людей и приехал туда Вишвамитра вместе с двумя своими учениками. Усманы. Вот. И, значит, Даршан, церемонии, все как надо, яги там, отношения, спаха, все как надо. И в конце концов дошло дело до свайамвары, и было объявлено, но те могучие царевичи, которые хотят испытать свою силу, могут вышел один. Но он просто не смог, он даже не смог даже от земли оторвать. Зашел другой царевич, он сказал, что ничего не может. Вот, он чуть приподнял, и тут же он упал, и этот лук уронил, упал ему на ногу, и размазал ему на ногу, и его унесли оттуда на носилку. Вот, и больше никто не выходит, сидит, и смотрит на всех этих царевичей, которые собрались, и Джанака, смотрит, он говорит, ну давайте, кто выцелит, воин, да? И вдруг все потемнело, вдруг все вокруг потемнело, солнце скрылось куда-то, и земля стала трястись. Все испугались, все повскакивали со своих мест, все стали спрашивать, что такое, что такое. Вдруг откуда-то с неба раздался хохот страшный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, и стали молнии на небе, наносить. В конце концов, опять из небес осталось. Три Локешвара идет. Три Локешвара. Вот. И это Равана появился. Я прослушал про эту самую, про свайамвару, про то, что Сита выдает замуж. И он решил, что это подходящий случай. Ему
получить еще одну жену. Вот. И он появился на свет.
Перед ним всегда выходило три или четыре демона. И эти демоны, они всегда объезжали его приход, они кричали «Три Вакешу». «Три Вакешу» — это «Владыка трех миров». «Господин всех трех миров». Да. Вот. И все встали со своих мест, и Рауна появился на сцене, говорит, где тут этот лук? Мы показали этот лук, и подошел этот лук, а он посмотрел на этот лук, подошел к этому луку, взял его и поднял. И когда он поднял, все попали в лук, начинались от джанки. Вот и полубоги, которые наблюдали всю эту сцену, они тоже после страшного волнения, происходит равно. Мало одного от него всякое беспокойство было, теперь он все ситы просто с ним забрать. Вот. И Шива эту, Шива, который тоже наблюдал за этим, все приходил, он подумал, минуточку, я этот лук оставлял не для него, не для этого мошенника. Все это готовилось не для него. Вот. Что-то тут не то происходит. Шива он теперь это самое. Ситу, что ли, должен будет забрать. Когда Шива вошел в этот лук, вдруг Равана, который с легкостью поднял этот лук, уже хотел было натянуть, вдруг у Равана руки упали, и этот лук придавил Равана. Потому что Шива вошел в этот лук и надавил на Равана. А до этого, когда Равана подошел к этому луку, он сказал, что один лук Шивы. Я в свое время поднял целую гору Кайлас вместе с самим Шивой, со всеми обитателями, со всеми остальными. Но он, правда, не сказал, что в тот раз, когда он поднял Кайласу, Шива тоже так слегка надавил на Кайласу и придавил к этому Равану, так что Равана стал потом кричать, и в конце концов Шива смилостился над ним и сказал, назвал его Равной. Вот, ну, в общем, Равана, он страшно престыженный, да, был его, кое-как он вылез из-под лука и убежал, чтобы его не видели. Вот и в этот момент на сцену вышел Рама. Он схватил этот лук, он поднял этот лук, он натянул тетиву, и он не успел натянуть эту тетиву, как лук разломился на две половины. И когда он это сделал, Сита, когда следила за этим, когда она увидела Раму, она сразу поняла, что это мой чистый, что он пришел. И когда она увидела, что этот лук разломился на две половинки, она страшно испугалась, что вдруг это не зачтется по условиям. Что он натянул, но почему-то лук разломился. Поэтому она быстро соскочила со своего места, со своего трона, на котором она сидела, а мне был специальный венок, приготовленный для победителя. Она подбежала к храме и надела на него венок, чтобы, так сказать, make sure. Вот. И все захлопали, и сразу полубоги стали осыпать цветы, и с небес и появился дождь. Нет, это не
лекция. Ну
что? Вот, и, значит, когда это случилось, все обрадовались, Джана прекрасно обрадовалась. Они решили сыграть свадьбу по всем правилам, послали за Дашаратхой в Аюдхи. Вот Дашаратха приехал с другими своими сыновьями, заодно трех двоюродных сестер. И тоже выдали замуж за трех оставшихся братьев Рамы за пансуманную пару. Все было очень благополучно, сыграли точно свадьбу, все как надо. Все это длилось очень долго, две недели. Потом, значит, после дома невесты, весь свадебный кортеж должен отправляться в том же духа. Значит, все слоны, все служанки, все остальные, все приданное, все это. Весь огромный кортеж отправился обратно в Аюдху. И на одной колеснице ехал Дашаратха, ехал Вишвамитра, ехал Васишта, ехал Рама, Лакшмана, ехал Сита. Вот они ехали все вместе. И когда они проехали, когда они выехали до Аюдхи, выехали из Мирхилы в Аюдху, вдруг опять все потемнело, и земля опять затряслась, и опять все попадали в обморок, и Висарат стал спрашивать, что такое, что такое, стал спрашивать у Васишки, это опять травма, что случилось, что случилось. Вот и Васишка, он прислушался немного, он услышал такой звук.
Хум, хум.
Сегодня я не знаю, в гораздо хуже. Это идет сюда Парушура. Вот. И Дасарат говорит, ну что нам теперь делать, как нам, что теперь делать? А Парушурам, он до этого уже 22 раза всех кшатри, и не читаю, что они все кшатри, и Дасарат говорит, ну что нам теперь делать? Фактически говорит, я не знаю, что делать, я не знаю, что ты будешь делать, я не знаю, что остальные будут делать, лично я сейчас ложусь, закрываю глаза и падаю в бок. Вы как хотите, это единственный способ. Так делать. Вазиска лег и упал в обморок. Вишванитр вместе с ним. Он согласился. Это единственный раз, когда Вишванитр согласился с Вазиской. Подумал, посмотрел вокруг и сказал, пожалуй, я тоже ложусь. Я бы не тоже упаду в обморок. Вот. Значит, и все остальные попадали в обморок, потому что это уже маленькое. Когда они отходили, тоже стали слышать этот хум-хум-хум кару, который делал Парашураму, когда он шагал. С каждым шагом он бежал, с каждым шагом он делал Парашураму. Он размахивал своим топором, своей секирой. Вот, и только Дасаратха остался в сознании, Рама и Лакшмана. Рама и Лакшмана не попали в сознание, а Дасаратха, потому что он очень волновался за них, он не знал, что с ним произойдет. Когда, наконец, Парашурама приблизился туда, и когда он появился, когда Дасаратха увидел его, он тоже упал. И только Рама и Лакшмана остались. И Парашурама, когда появился, он закричал, эй, эти кшатрии, они опять поднимают голову, они опять становятся сильными, они опять набираются силы, негодяи. Они опять думают, они опять гордятся, они забыли о том, что Парашурам до сих пор живет на земле. Кто тут Рам? Рам отвечает ему. Тут нет никакого Рама, это ты Рам. Ты единственный. Он говорит, не ворочь ты мне голову. Я слышал, мне сказали, что некий Рам, некий наглец, выскочка. Когда он открыл глаза, посмотрел и видел, стоит Рама и держит этот лук, натянутый сетевой, и лавный его кожу. Когда он увидел это, когда он упал на колени, то ко мне, а теперь я знаю, что это. Теперь все в порядке. Этот лук, раз этот лук оказался у тебя, то значит, это твой лук. Вот. А Рам говорит, нет, ты, пожалуйста, это самое, ты как не кланяйся, подстань, пожалуйста, вообще. Но, говорит, у меня теперь одна проблема. Я натянул этот лук, и стрела уже вложена в этот лук. И теперь я должен выпустить этот лук. Потому что раз я натянул этот лук, я не могу просто так его отпустить. Я, все знают про меня, что если я натянул лук, то я должен выпустить. И мои стрелы, они разят без промаха. Они попадают все. Ты теперь должен мне сказать, куда я должен выпустить эту стрелу. И тогда Парашурам сказал, выпусти его, и выпусти ее в мою силу. Где эта стрела? И тогда шакти, которая была вложена в Парашураму, просто пришла. Она в этот момент, она была стрела Рамы, вранжила эти шахты. Стрела Рамы, те стрелы, которые выпускает Рама, они возвращаются к нему обратно. Эта стрела, она вернулась к нему обратно, эти шахты. Эти шахты пошла обратно. А Парашурама сложил руки, еще раз поклонился и сказал, ну хорошо, теперь моя миссия окончена, я сделал все, что мог, я понимаю теперь, что теперь ты сам примешь мою миссию, сам будешь наводить в порядок. Я больше ничего не хочу делать, я пошел к себе, и я повторюсь медитацию с этим. Вот он вернулся к себе.
И когда он вернулся, значит, вся эта свита и все люди, которые были сами, они все стали постепенно приходить в себя. И они, Вишарата первый пришел в себя, он сказал, спросил, что такое, кто ты пришел. Пришел в Парашурам, он там рассказал несколько историй. Что у них и было особенно, мы поговорили, он рассказал историю, потом он не отправился. А на самом деле, дело было так, когда Рама схватил лук возле Шивы, и когда он поломал этот лук возле Шивы, Нарада Муни, который присутствовал, он видел это, и он сразу же побежал к Парашураме. Побежал к Парашураме, он отправился оттуда, летел к Парашураме здесь там. И он пришел к нему, и он сказал, Парашурам, знаешь, что произошло? А вот Махараджа Джанак, он отправил своим вару. И на своем варе он объявил, что любой царевич, который натянет лук, он получит руку за кучу. И один царевич взял и тянул этот лук и промал его пополам. Потому что на самом деле это обязанность народа Муни. Народ Муни, он здесь как трансцендентный который стоит. Но, в общем, он ходит повсюду и делает разные интриги. Делает эти интриги, чтобы ускорить события, которые должны произойти, чтобы делать все. На самом деле его служение Господу. Он знает план Господа, он знает смысл того, что происходит, и он старается делать так, чтобы все произошло как можно скорее, как можно больше, как можно устраивать все это. Он знал, что миссия Парашурама закончена, что он должен отдать все свои силы, иначе это было бы идеально. Вот. Ну, и потом, значит, все вернулись в Алёрк, и дальше все знают, что происходит. Я коротко, наверное, расскажу, что я понимаю. Когда они вернулись обратно в Алёрк, то Дасаратха был очень доволен. Теперь у него был сын, любимый сын, и он знал, что он может доверить этому сыну свое царство, был Рама. И все люди в Айотхе любили его, потому что Рама был украшением Айотхи, был украшением Божества. И он был наделен всеми добродетелями, он был могучий, справедливый, умный. И не было равных, и Дасарат он не мог нарадоваться на него, и он сказал, что я 60 тысяч лет я правлю. И мне же надоело, все уже пришло мне время удалиться от него. Поэтому я хочу короновать тебя, он позвал тебя рано и сказал, я хочу короновать тебя. И когда я короную тебя, сам я удалюсь от дела, и буду делать, так и дальше. Тогда после Айотхи он разослал гонцов во все страны, в свои подчиненные страны, с своим вассалами, во все страны, и он объявил о том, что такой-то день, при таком-то сочетании звезд будет проведено большое жертвоприношение, и будет устроен коронация Рамы. Рама будет, войдет на престол, Махараджа Дасаратха коронует его, а сам удаляется от дедушки. И это было объявлено повсюду, все люди радовались, все рисовали, со всех сторон начали связаться гости на эту большую церемонию. И только все были счастливы. И только одна женщина во дворце была несчастлива. Эта женщина, ее звали Мандхари. И она была служанкой. Если вы помните, я рассказывал, да, про Канишуку, про то, как Махараджа Дасаратха женился в Кайкеи. Да не важно, Махараджа Дасаратха была женой. Сумитра Кушали и Кайкеи. Кайкеи была младшей женой. И когда Махараджа Дасаратха женился на Кайкеи, то он пообещал ее отцу, что ее наследник
ребенок, который родится от Кайтеи, будет его наследником, будет царевичем. А от Кайтеи родился Барат, Амирам. Амирам родился от Кукшана. Вот. Но это было так давно, что Сарасвати забыл об этом, давно забыл об этом, что он обезьянник. И более того, он даже не думал, что Кайтеи знает об этом, потому что об этом знал бы отец Кайтеи. Но на самом деле отец, когда он выдавал ее замуж, из других своих дочерей, из других сказал, что помни, что Махараджа Дасаратха должен своего сына сделать наследником, не по поводу Бога. Вот. И эта Махари, служанка, Каргуня, она страшно ненавидела. Она ненавидела Рама, она ненавидела Митру, и она очень испугалась. Она испугалась, что если Рама Санда станет по главе, то что станет по Кришкинте, Пара, не самой. Вот. И эта зависть прокралась на все. Поэтому она стала мусором. А сейчас он сравнил с Рама Санда. Если Самачана первый, что он сделает, он выгонит. Махараджа Дасаратха уйдет в небо, когда он уйдет в лес. Самачана первый, что он сделает, он выгонит. Махараджа Дасаратха уйдет в лес, когда он уйдет в лес, он выгонит тебя. Это будет считаться как мысль. Он выгонит тебя, он выгонит своего сына, потому что он будет бояться, что твой сын будет в высоте. И так далее. Она стала все время нашептывать и дойти, как стоит женский глупость, слабость, не поверить. Вот и поэтому она побежала к Махараджу Дасаратхе, вспомнив об этом обещании, и в свое время Махараджа Дасаратха обещал ей, что он выполнит два любых желания. Она побежала к Махараджу Дасаратхе и сказала: «О, муж мой, помнишь, ты обещал мне выполнить два моих желания? И прошло уже много времени, я не хотел сделать желание. Теперь у нас настал мой человек, я хочу попросить его только не надо приходить. Они сказали, вас хватит любить желание. Говорили, что ты хочешь, золото, бриллианты, драгоценности, белый станок, сержанок, все, чего угодно. А говорит, нет, я хочу, я этого ничего не хочу, я хочу малость, я хочу совсем немного. Нет, ничего не, мне вообще для меня ничего не нужно. Я хочу только одного, я хочу, чтобы мой сын Барат остался один. Когда Махараджа Дасаратха услышал, он чуть не упал в обморок. Вот. Он говорит, а какое твое второе желание? А второе желание все лет. Я это вообще ничего не делаю. Ты должен сослать Раму и на 13 лет съесть. И, ну, значит, Махараджа Дасаратха стал ее уговаривать, как говорится, глупо, женщина, что ты не говоришь такое. А в это время, когда все это происходило, Барата не было дома. Барата вместе с Шатруми, они, их Махараджа Дасаратха послал в соседние государства, в дипломатические государства, в Парама. Вот. И Махараджа Дасаратха стал и так, и сяк ее уговаривать по-всякому, но она была непоступна, она сказала, нет, ты должен делать это, мне ничего другого не нужно, ничего другого не нужно. И тогда Махараджа Дасаратха, бледный, как полотно, он выгнал ее, он сказал, что это все. И бледный, как полотно, он послал к себе Раму, и он это не было на это. Когда он сказал, да? Это глупая женщина. Она хочет, чтобы Барата... И когда Рама услышал это, он сказал, замечательно, это так здорово, Барата, он удивлен, что он не расценится. Я уверен, что он будет очень хороший человек. Это очень здорово. А когда он объявил, что начнет тренировать Барата. Но это еще не все, сказал Махараджа Дасаратха. Она хочет, чтобы ты на 13 лет еще убили. Рама услышал это. Хорошо, завтра я расскажу. Сказала. И он направился к себе, сказал, завтра я ухожу в лес. Он пошел к своей матери, к Вишаду, сказал, что так и так. На завтра была назначена коронация. Он говорит, ну завтра коронации не будет, но если я ухожу в лес, а коронация будет в бару. Кусали, конечно, очень расстроилась, и вообще чай йод погрузилась в траву, когда они знали об этом. И Сита сказал, я еду с тобой. Я никуда тебя не оставлю. Он и так, и сяк ее уговаривал, он спрашивал меня, говорил, куда тебе. Как ты такая нежная, такая принцесса вообще, как ты вышла. Она сказала, я не могу расстаться с тобой, я хочу.
Я спросил, Рама согласился, и Лакшман он сказал, я тоже никуда тебя не оставлю. И Рама тоже его уговаривал, не стоит тебе, но Лакшман сказал, нет, я пойду. Я не могу оставить тебя, потому что лес это очень. Вот и так они отправились в лес, и там было много раз в истории, на самом деле. Я сегодня хотел просто сказать про Хануманы. Может быть, когда-нибудь позже я вернусь к этим историям о том, как Махараджа Дашаратха не умер, не будет это разбудить. С Рамачандрой, о том, как Барат вернулся, и как он проклял свою мать, и как он сказал, что ты самая великая женщина на свете, я видеть тебя не хочу. Я не буду тебя видеть до тех пор, пока Рамачандра не придет, и ты не попросишь по всей Рамачандре. И как Барат отправил войско в погоню за Рамачандрой, и как он догнал Рамачандру в лесу, и как он упал на колени и стал молиться, Рамачандру вернулся отряд, и как Рамачандру стал Рамачандру, я сейчас отряд, потому что я пообещал своему отцу, и вообще, на что ты меня толкаешь, ты меня толкаешь на то, чтобы отец не нарушил слово, и на то, что... Вот, и там было много разных событий, и как... Да, и тогда Барат сказал, хорошо, но я не буду короноваться, потому что я не могу это делать. Если ты так настаиваешь, я буду править, но я буду править от имени твоих сандалий. Он попросил сандалии у Рамачандры, он поставил эти сандалии на трон. Сам он ушел из Айосы, он сказал, я не появлюсь в Айосе до тех пор, пока не сюда не вернется Рамачандра, потому что это его царство. Он поселился в маленькой деревне рядом с Айосой, и он правил от имени этих сандалий. То есть эти сандалии стояли там, а он правил, к нему приходили люди, они жили там. Вот. Ну и потом было еще много разных событий в лесу, как Рамачандра путешествовал по разным, пока они наконец-то пришли в Дандакарани, потом они поселились в Дандакарани. Может быть, я потом попозже расскажу о этом. Но я сегодня хотел рассказать о Хануманы, как они встретились с Хануманом. Дело было так. Один сам Патим. Нет, Джатаю. Джатаю это Корсун, который защищал Ситу. Когда Равна украл Ситу, ее защищал Джатаю. Джатаю, этот Равна, он в битве с Джатаю, он отрубил ему крылья. И потом Рамачандра, когда он пришел, он нашел это выступающую кровь, умирающую Джатаю, и Джатаю успел выговорить. Куда ушла Сита, что ее унес Равана, он показал направление, куда идти. Они пошли в это направление, они долго блуждали, они совершенно отчаялись. Рама и Лакшмана не знали, где искали, они не знали следов. Хотя Джатаю сказал, что это Равана украл Сита, но никто не знал, где Равана, никто не знал, где его найти, никто не знал, в каком направлении он ушел. Потом, в конце концов, там у них состоялась битва с одним замечательным демоном. Этот демон, он... они пришли в один лес, и этот лес был совершенно пустой. В своих блужданиях, в своих скитаниях по лесам они пришли в один лес, и в этом лесу он был совершенно вымышлен. Там стояли деревья, но ни одного зверя не было. Ни одного живого существа не было. Птицы не полетали, а они облетали на страну. Они не могли понять, в чем дело. Они стали тихи. И в один прекрасный момент, когда они дошли до какого-то места, вдруг они почувствовали, что какая-то сила необоримая тянет их. Они увидели, что на самом деле огромная рука схватила их. Одна рука схватила Раму, а другая рука схватила Лакшмана. Вот. Эти руки, значит, стали сближаться и пришли туда. Они увидели, что их схватил, что они находятся к нему у страшного демона. У этого демона у него не было головы. У него был только живот, две руки. И он не мог двигаться. У него не было ног, у него не было головы, у него не было ничего. У него было только большое пузо, и на этом пузе был глаз. Или два глаза. Может быть, два глаза. Вот. И было две больших руки. На самом деле этот демон, он был не демон, в свое время он был гандхарвом. И он был очень красивым. Он был самым красивым из всех гандхарвов. И так как он был очень красивым,
то он был целиком находился под влиянием интересных представлений о жизни. Думаю, что он и видит это красивое тело. Он летал по этой вселенной, и он все заключал, какое красивое, что нет никого красивее меня. И он был очень сильный тоже, нет никого сильнее меня, он страшно же гордился. Вот. И в конце концов он вызвал на бой Индру. Он сказал, что Индра, ты сидишь тут у себя в этом самом, в своем дворце, наслаждаешься танцем овсар, а на самом деле я должен сидеть в храме, потому что я гораздо красивее тебя, я гораздо сильнее. Он вызвал Индру на бой. Индра страшно рассердился, какой нахал, поэтому. Вот. Они стали сражаться, и в конце концов Индра ему просто заел, он... Да! Нет, дело в том, что этот Гандхарва, вот все самые суть истории. Этот Гандхарва, он совершал в свое время аскезу. И хотя он был Гандхарвой, в общем-то, неплохой по своей природе был человек, но у него была та же самая демоническая идея о том, чтобы вечно жить. И поэтому он попросил у Брамы, чтобы его никто не мог убить. И тогда Брама ему дал это благословение, что тебя никто не сможет убить. И поэтому, он, когда он стал сражаться с Индрой, Индра размахнулся своей ваджрой и ударил его за все силы. И когда он ударил его за все силы, то он так сильно его ударил по голове, что его голова вошла в живот, и ноги тоже вошли в живот. У него остался только один большой живот, все остальное вошло внутрь. Но так как Брама дал ему благословение, то он не умер от этого. И тогда он стал, когда он увидел это, он стал молить Индру, он стал говорить Индру, что добей меня, убей меня. Я говорю, нет, я ничего не могу сделать, Брама сказал это благословение. Все живи так, поэтому видите, в таком плоти. Тогда он молился и стал говорить, как же я буду жить, как же я буду питаться. У меня голова там внутри, ноги внутри, я двигаться не могу. И тогда Индра ему дал такое благословение, чтобы он мог видеть своим животом. Да, и на животе у него рот тоже прорезался. У него прорезался рот, или один глаз, или два глаза. У него прорезался на животе, у него были очень длинные руки. Руки у него могли растягиваться на длину 14 километров. И любое живое существо, которое попадало в радиус 14 километров, где стояло это существо, он его хватал и засовывал себе. Он прямо сюда и таким образом съедал. И так, значит, травмы лацмана. Да, и когда тот стал вообще молиться и говорить, что ты вообще со мной делаешь, я был самый красивый, а ты мне превратил самый жуткий чудище, и я должен еще жить в таком состоянии. Тогда Индра дал ему благословение, он сказал, что не волнуйся, тебе придут в свое время Рама, и Рама убьет тебя. Когда Рама убьет тебя, ты вернешься в свое прежнее тело, ты вернешься в свое прежнее тело, и вернешься в свое знание, в свое. Вот, и когда, значит, Рама схватил, между ними состоялась битва, Рама отрубил ему руки благополучно, и Лаксмана, там, это тоже очень, на самом деле, это очень интересно, что я вот. И этот Гандхарва, он страшно обрадовался, когда узнал, что это Рама его убивает, он замечательно, так хорошо, наконец-то пришел бить моего освобождения. И когда он вылетал оттуда из своего тела в теле Гандхарва, он дал благословение Раме, он сказал, что ты должен пойти к Кишкинду, и ты должен найти Сугриву. Сугрива — это царь обезьян, царь Вана. И ты должен заключить с ним военный союз. И когда ты заключишь с ним военный союз, то тогда ты сможешь найти силу, не раньше, чем это произойдет. Поэтому отправляйся сюда, он показал ему направление, как из этого леса дойти до Кишкинды. И Брама и Лакшмана, они пошли в это направление, в котором они шли. И наконец они дошли до большого леса и озера, огромное озеро, которое называлось Памба. И над этим озером стояла гора. И они стали бродить вокруг этого озера, и на другом конце, на другой стороне была Кишкинда. Но они никак не могли найти дорогу. Но они стали бродить, и вдруг ни с того ни с сего в этом лесу, откуда ни возьмись, как из-под земли, вырос старый человек в отрепе. И у него был посох. И этот старый человек, он посмотрел на них внимательно и говорит, кто вы такие? Вы должны мне сказать, кто вы такие. Они говорят, а чего ради вы должны говорить себе, кто вы такие? Вообще, что это за обращение такое? Мы ходим, ты не сказал, чтобы нам книгой поклонился, здравствуйте, сказал, требую сказать, что вы кто вы такие. Нет, вы должны не сказать, кто вы такие, вы должны не сказать, кто вы отшельники, царевики, гандарвы, полубоги, ваннеры, люди. И потом, в зависимости от того, кто вы, я потребую с вас дань, потому что я на самом деле нищий. Я тут живу, я собираю милости. Я собираю милости в зависимости от того, кто проходит. Если это цари, то я с ним беру одну милости. Если это полубоги, то другую милости. Если это ваннеры, то третью милости. Вот, и тогда Лакшмана, он просто, они переглянулись, Рама с Лакшманом переглянулся, Рама сказал, ничего себе милости. Он тут ходит и требует милости, и говорит, дай мне это. Вот, и они стали смеяться, и Рама говорит, что же ты за нищий такой? Что же ты за нищий? Мало того, что ты такие странные требования выдвигаешь, ты еще и носишь лохмотья на себе, а при этом у тебя на шее драгоценное ожерелье с бриллиантами. И она этот нищий услышала, говорит, ты видишь это ожерелье? Ну, конечно, кто же не видит это ожерелье? Вот, тогда нищий обратился к Лакшмане и говорит, а ты тоже видишь это ожерелье? Лакшмане начинает. И когда, значит, когда он это услышал, этот нищий, он упал, то есть они посмотрели, вдруг они не увидели нищий. Когда они посмотрели на землю, они увидели, что этот нищий лежит в Гандапа перед Рамой. И потом они посмотрели на него, они увидели, что на самом деле это не нищий, что на самом деле это огромная обезьяна. Что она одета в роскошной одежде, что у нее торчит большой хвост оттуда, и в хвосте колокольчик висит. Вот. И при этом, значит, эта обезьяна, она лежит в Гандапе, она произносит имя Рам-Рам и плачет большими слезами. Наконец они успокоили его, встали и говорят, ты что такое, расскажи вообще, в чем дело? А тот не может прийти в себя и никак не может успокоиться, говорит, наконец я нашел тебя. Наконец я нашел своего Господа. Наконец я нашел того, кому я должен служить всю свою жизнь. Где ты был раньше? Они никак не могут понять, они его успокаивают, он никак не может прийти в себя, наконец он говорит, хорошо, теперь приказывай. Я ждал тебя так долго. Я ждал того момента, когда ты можешь давать мне приказы, ты должен мне приказать, что я должен делать. Он говорит, это очень просто, ты должен отвести меня к Кешкинду. Ты должен отвести меня к Сугриве. Он говорит, о, это никаких проблем, я тебе веду к Сугриве, потому что Сугрива, это мой господин, это обезьяна, которой я служу. На самом деле, они были не обезьянами, они были ваннерами. Ваннеры, ва значит нет, но не. А нара это значит человек. Они были не люди. Ваннеры там были и обезьяны, там были и другие существа. В общем, это было племя не людей, похожих на людей существ, но не людей. Вот. И, значит, теперь нужно рассказать историю этого ожерелья, историю Ханумана. Это был никто иной, как Хануман или Аджанея. Хуже, что мы не успеваем. Вот. Хануман, когда полубоги узнали о том, что Господь Рамачандра собирается явиться на земле, собирается уходить на земле, то каждый решил сделать какой-то дар. И в свое время и Господь Шива, он тоже решил сделать такой дар, и он устроил специальный грузовик. Однажды Господь Шива у себя на Кайласе, он гулял с Парвати. Когда они гуляли с Парвати, они увидели пару обезьян. Они увидели, что эти обезьяны забавлялись друг с другом, мужа, жена обезьян, самкусанцам. И им показалось это очень забавным, и тогда Парвати, она превратилась в обезьянку. Когда она превратилась в обезьянку, Господь Шива тоже превратился в большую обезьяну. Они тоже стали играть друг с другом, бегать друг с другом. И во время этих игр Господь Шива сделал Парвати беременной. Парвати, когда она поняла, что с ней случилось, она опять приняла свою изначальную облик и говорит, что же теперь мне обезьяна рожать? Я не собираюсь этого делать. Она сказала, я решительно от этого отказываюсь. У меня есть уже один сын с головой слона. Мне не нужно больше другого, который будет обезьяной.
Сын говорит, нет, нет, ты не беспокойся. Говорит, я знаю, не беспокойся. Ты в тот раз говорил, не беспокойся. Нет, я говорит, я ничего делать с этим не буду. Что хочешь с этой беременностью, то и делай. Я с этим существом никакого отношения к нему не хочу. И тогда достаточно. А говорит, хорошо, ладно, я сам позабочусь об этом. Она дала ему эту беременность, отдала ему эту зародыш. Вот, и он взял, и этот зародыш, он стал сжечь все вокруг. От него исходил такой жар, потому что это не был не той иной, как сам Хануман, в общем, вот, в будущем. От него исходил страшный жар. И тогда Господь Шива призвал Ваю и говорит, все полубоги служили мне в свое время, и только один ты ничем не сослужил мне, теперь вот у меня есть для тебя такая просьба, ты должен взять эту беременность, и ты должен побеспокоиться об этой беременности, и ты должен позаботиться о том, чтобы этот зародыш он пролежал определенное время, тебе нужно, чтобы в свое время он родился, когда он нужен будет Господу Мачандру, великий преданный Господу Мачандру на следующий. Вот Павел говорит, нет, я не могу этого сделать, позови Агни, потому что от него идет такой жар, то есть я буду его носить с собой, то я все сожгу, я ветер, я должен дуть, я должен все охлаждать. А если я буду носить с собой эту страшную жаркую штуку, то от меня все высохнет. Тогда это Агни, он все равно, от него все равно один жар идет, и он просто немножко жарче будет, никто не заметит. Шива говорит, нет, я не могу это Агни отдать, потому что я уже один раз Агни такое попросил, и у него из-за этого были неприятности, и он больше не возьмет. Вот, тогда Фаю делать нечего, он согласился, и он взял этого зародыша, он понес с собой, и действительно страшный жар стал. Тут он увидел семь риши, сапта риши, которые путешествовали, он попросил их успокоиться. Когда они взяли это, они вложили его в огромную металлическую бочку, и эту бочку они поместили в реку Мандаки, вглубь, чтобы, так сказать, и вода вокруг нее накипела, но потом она как-то очень быстро легла у истоков пути, она быстро охлаждалась, так что ничего особенного не было. Определенного времени, очень долгого времени, это дорога, что находился в этой почке. А потом Ваю, но Ваю помнил об этом, и потом, значит, произошло такое событие. На райских планетах, где жил Брихаспати, у Брихаспати была служанка. Эту служанку звали Анджана. И Анджана однажды Брихаспати, он все время занимался жертвоприношениями, разными Анджана отправилась в лес однажды. И она стала собирать, он отправился ее за цветами для пуджи и она пошла туда в лес, и она увидела там двух гандарвов. Гандарвы, я бы сказал. И эти гандарвы, они занимались. Когда увидела это, ее охватило страшное вожделение, поэтому она забыла о цветах, она бежала обратно в Брихаспати, она отдавалась дома. Он сидел, ничего не переживал, читал свою мать, отношения были эта служанка, она сзади со спины прыгнула на него. Бедный Брихаспати, он совершенно не ожидал, он страшно рассердился, он столкнул ее, стряхнул ее, говорит, ты что вообще, женщина, что ты такое делаешь? И тут он все понял вообще, что она имела в виду, он страшно разгневался, он сказал, ты ведешь себя как обезьяна, поэтому ты станешь обезьяной. Вот. И она стала плакать, просить его, но было уже поздно, проклятие было сказано. Вот и тогда она стала говорить, ну тогда, по крайней мере, скажи мне, как я могу избавиться от этого проклятия, что будет. Но Брихаспати ей ничего не сказал. Он сказал, в свое время тебе скажут, как ты можешь избавиться от этого проклятия. Я не скажу тебе сейчас, но я позабочусь о том, чтобы ты отработала свое наказание и потом избавиться. Он сослал ее на землю. И он сказал, хорошо, по крайней мере, ты необычная обезьяна, поэтому ты будешь женой царя обезьян. Он послал ее на землю, и на земле жил Харик и Хванаров, Кешарин его звали. И этот Кешарин, он был очень, очень любочестивый обезьяной такой. Вот, он жил себе там на дереве, в пустыне, на дереве. В конце концов, он увидел эту Анджану, и она страшно ему понравилась, ему не понравилось. Они стали жить, они жили. Вот. И в течение очень долгого времени у них не было детей. И этот Кесарин, он очень расстраивался из-за этого, и поэтому он стал совершать специальные обряды, специальные аскезы. Он стал молиться Ваю, он стал просить Ваю, чтобы Ваю дал ему ребенка. Вот. И он отправился куда-то на гору совершать аскезы, чтобы Ваю дал ему ребенка, а Ваю услышал его молитву. Он посмотрел, подумал, и подумал, что он вообще-то подходящий случай. Хороший, очень все хорошо складывается. И поэтому он, недолго думая, пришел во дворец к Анджане невидимым. И, значит, то самое, Анджана, она сидела в этом доме. Просто вдруг она почувствовала, что кто-то ее обнимает, и кто-то что-то с ней делает, она сначала ничего не поняла, потом она поняла, что что-то не то происходит, что-то не то, что должно происходить с честной женой своего мужа. Когда она закричала, и кто это тут невидимый вытворяет вам на такие штуки, появись передо мной сейчас же, или я тебя прокляну. И тогда Ваю проявился перед ней и говорит, не волнуйся, я просто... А твой муж, он просит, чтобы у вас был сын, у тебя родится сын. И более того, этот сын, он будет самым сильным живым существом на свете, самым сильным живым существом во Вселенной. И когда ты родишь его, ты сразу вернешься на райские планеты. И он напомнил ей эту историю, потому что она к тому времени уже совершенно забыла. Он напомнил ей об этом, он говорит, когда ты родишь этого сына, то тогда ты вернешься. И тогда она обрадовалась и говорит, ну тогда давай, пожалуйста, давай. Вот, и тогда он вложил в нее эту беременность, и она сразу же родила этого ребенка, так как это обычно будет. Вот, и более того, она родила Ханумана, и этот Хануман, он сразу вырос. Он сразу вырос, он сразу стал 16-летним ребенком. Анджана посмотрела на него и сказала, ну хорошо. Ты уже вырос, ты уже пошел, а я пошла, мне нужно нарастить планету. Что вернулась и пошла. Вот. А Хануман, который был там, он закричал ей вдогонку. Эй, куда же ты уходишь? А я хочу кушать. Ты должна меня чем-то накормить, куда ты уходишь? И в этот момент как раз солнце заходило. И она говорит, ты можешь есть любые фрукты. Он говорит, да что такое фрукты? Я не знаю, что такое фрукты. Она говорит, вот видишь. Красное висит солнце. Вот любое, что будет такое же красное, такое же круглое, ты можешь съесть, это будет фрукт. Вот. И ушла. И Хануман остался один. Он посмотрел вокруг, он увидел это красное солнце. Подумал, а что, собственно, почему такое же такое? Почему мне не съесть то, что там висит? А все выглядит хорошо. Большое, красное, круглое. Тогда Хануман. Он прыгнул, он долетел до солнца, он подлетел к солнцу, он схватил солнце, он расширил свои руки, он сжал солнце, он сделал его в пристойных размерах. Недолго думает. И в этот момент, в этот момент должно было произойти солнечное затмение, и Раху приближалось. Раху, когда она приближает к солнцу, она всякий раз кричит. Я пришел, чтобы тебя пригласить. Вот, она каждый раз грозит солнцу. Каждый раз ему ничего не нравится, но всякий раз Раху, она так очень залихватски объявляет. Я пришла, чтобы тебя пригласить. Вот. Раху приближалась и начала кричать. Я пришла, чтобы тебя пригласить, и в этот момент Хануман пригласил солнце, и солнце вдруг неожиданно не осталось. Раху совершенно не знал, что делать, тогда Хануман взял Раху и пригласил себя. И в этот момент вся Вселенная погрузилась во мрак. То есть вообще никакого света не было. Все стало темно. И полубоги, они стали искать солнце, и никто не мог понять вообще, что такое происходит. И Индра, который сидел, у него была только ваджра, и эта ваджра светилась, и так было нахуй светло, а так вообще весело творить, превратился в сумерки. И все полубоги стали кричать, «Эй, Индра, ты куда смотришь? Ты царь, ты должен следить за порядком, ты смотри, что происходит, солнце исчезло».
Он говорит, но я ничего не вижу, как я могу сделать что-то такое, что я могу сделать. Он говорит, тогда ему сказали, разве ты не знаешь, что Вагра, она может на звук лететь? И тогда Индра, он вскочил на Вайравату, и он выпустил Ваджру. Он выпустил Ваджру по направлению Хануману. Хануман там сидит тебе. И это самое, значит, думаю, что же дальше делать? Проглатывать его дальше или не проглатывать солнце? Вот, и в этот момент он видит это самое, он видит Ваджру. К нему приближается что-то большое, светящееся вот. И когда она приблизилась к нему, значит, он схватил эту вазу, стал держать в руках и думать, что дальше с этим. А за этим, за ним мчится Индра на первом слоне, на самом Айравате. Вот. И когда он увидел это, когда он увидел, значит, что там сидит огромная обезьяна. Вот. Которая проглотила солнце, и более того, она держит в руках эту ваджу. Он не знает, что с этим делать. Вот тут Индра понял, что, пожалуй, что ему не стоит ввязываться. Что тут не очень много делает. Вот. И тогда Индра вернулся к себе, и все полубоги, они обратились к Брахме и сказали, Брахма, Индра ничего делать не может. И там какая-то обезьяна, мы слышали, что какая-то обезьяна проглотила солнце, держит в руках ваджру. Вот. И вообще непонятно, что делать. Тогда Брахма говорит, наконец-то. Я давно этого ждал. Потому что на самом деле это происходит каждый день Брахмы, и Брахма это много раз знает, что такое должно случиться. Он говорит, не волнуйтесь, все в порядке, все так и должно быть. Теперь мы должны все отправиться туда. И мы должны все умилостивить его. Мы должны как-то его удовлетворить, чтобы так или иначе попросить его выпустить это солнце, потому что он выпустит. На самом деле он очень хороший по природе, но мы должны его как-то удовлетворить. Тогда все 33 миллиона полубогов, 33 кроши полубогов пошли к Хануману, выстроились в огромную очередь и стали просить его, пожалуйста, отпусти солнце. А Хануман сидит и не понимает, что они все из одного этого фрукта, этот фрукт, который я съесть хочу, почему они так волнуются? Вот. Но на всякий случай солнце не отпускает, на всякий случай рот закрыт и держит. Вот. Тогда они выстроились в огромную очередь и стали ему по старшинству, и стали подходить и давать ему разные представления. Пришел сначала Брахма, и Брахма говорит, Хануман, ты будешь жить столько же, сколько длится мой день, сколько длится день. Я даю тебе такой. Подошел Индра, Индра говорит, Хануман, ты будешь знаменитым, как я. Нет, ты будешь даже более знаменитым. Ты по славе своей придешь. Зайдешь в меня, и люди все время будут петь твою славу. Пока люди будут помнить обо мне, люди будут помнить о тебе. Хануман смотрел на него, он после. Он думал, это на него не произвело никакого впечатления. К нему подошел Агни и говорит, хорошо, я даю тебе благословение, огонь не будет касаться тебя. Ты сможешь проходить через огонь, через огонь не будет касаться тебя. Подошел Вай, и все они, один за другим, начали давать ему благословение, все 33 миллиона. На Хануману как-то это особенное впечатление не произвело, и только он стал думать, что же им, как, что им, ему стало просто очень любопытно, чего же они так из-за этого фрукта, из-за этого плода делают. И потом он понял, что на самом деле я очень голоден, он стал думать, чем еще мне такое сидеть. Вот. И тогда Брихаспати, который был при этом, и который мог читать мысли, который был хорошим астрологом, он понял, что на самом деле мальчик просто голый. Он только родился, что ему хочется кушать. Тогда он подошел, он говорит, я даю тебе благословение, что ты сможешь видеть и понимать любой фрукт, который ты видишь, который ты сразу можешь видеть, чем хорош этот фрукт, какие у него качества. Ты будешь знать все свойства целебные этих фруктов. И более того, все деревья, которые ты будешь касаться, они будут давать тебе свои фрукты, свои плоды. И когда Хануман это услышал, он подумал, это уже лучше. Они уже что-то отдельно стали говорить, что это там огонь такой. Вау, это не вот.
И то, что ему дальше говорить, что ты будешь самым великим врачом, и ты будешь знать свойства каждой травы, каждого листа, и ты сможешь даже оживлять людей, если ты будешь делать какие-то лекарства и накладывать на раны, то ты сможешь оживлять людей. И Карману это понравилось, он так немножко улыбнулся, и так открыл рот, и солнце вышло, как расширилось. Вот, и все стали сразу радоваться и славить, и тогда Брама говорит, теперь я дам тебе самое большое благословение. Я дам тебе благословение, что ты будешь вечным слугой Верховного Господа. Вот. И Хануману это страшно понравилось. И на самом деле, потом Брама говорит, на самом деле ты уже вечный слуга Верховного Господа, просто я тебе об этом говорю. Вот. Но я дам тебе сейчас ожерелье, вот это. И я повешу на тебя это ожерелье. И это ожерелье сможешь подвинуть только ты и твой господин. И когда ты увидишь, когда ты найдешь человека, который увидит на тебе это ожерелье, знаешь, что это твой господин, с которым ты вечно служишь. Тот, чей ты вечно служа. Вот. И Хануман очень довольный, значит, остается. Ну, веселый, наверное, как нормально.